Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, знать правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграем
мы. Гранёнок Серёжа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 25 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Ну, и что, Сергей Даренко, доброе
Настя,
утро.
Настя, ты понимаешь, как дело в чем? Настя, мы вползаем в новую реальность, сами не понимаем. Ты понимаешь, в чем дело?
Нет.
Все вместе.
Не
Настя, сегодня главные новости. Главные новости. Опять Восток открылся падением. Опять пошло падение. А Америка закрылась падением. Вчера. Серьезным абсолютно, не первый день подряд. Значит, дальше. Википедия запрещена. Сейчас блокируют подряд некоторые провайдеры. Фейри оказался бесполезным веществом. Мы мыли посуду.
Да?
Сколько лет? Да, 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 абсолютно. Наоборот, вредное вещество.
Вот это фейри, поворот.
Фейри, вернель. Вот этот еще как называется? Вернель. Еще как называется?
Бархатные ручки.
Ну, в общем, все там подряд оказалось вредным. За 25 лет все это запрещено к чертовой матери. Дальше. Запрещено. Еще что запрещено? Что еще запрещено? Матвиенко не пускает в Штаты. Запрещено этот самый. Ездить на мотоциклах зимой, кажется, будет. Осенняя сессия Думы будет посвящена запрету езде на мотоциклах
потому
зимой.
Потому что зимние мотоциклисты, потому они что... всем надоели,
да,
конечно.
Зимние мотоциклисты абсолютно достали, выныривают
спасения.
Постоянно, бьют нам зеркала, полное паскудство, страшно. Все подряд запрещено, понятно, да?
И диаюзом по
ты понимаешь, это медленно. Мы вползаем медленно. Ты понимаешь, что ты живешь в иной стране?
Нет.
Ты понимаешь, что ты живешь
нет,
в другой стране?
Нет, я не осознала. Скажи, вот честно.
Да.
У меня, я вижу, но мне кажется, что 10. Степень, она все время примерно...
Скажи, можно открою снова твой возраст? Я не акцентирую внимание.
Да, боже.
10 лет назад тебе было 26.
Так, 15-й год. Чего? Да. Я считаю, сколько мне лет.
Сколько тебе лет?
Слушай, на мне 35.
Тебе 35 сейчас?
Да.
Зачем ты лгала аудитории, что тебе 36?
Так, подожди, давайте посчитаем. 29 декабря 78 года. Значит, я в 78 году два дня пожила.
Так.
И переехала в 79-й. Ну, можно для простоты считать, что я 79-го года. Ну, так, для простоты.
А зачем нам простота? Объясни, пожалуйста.
В 19-м году мне будет 40. А сейчас 15-й год.
Да.
А значит, мне 36 все-таки.
36 тебе.
Получается,
36. Глянь, 36 глянь,
ну вот, и надо фэри менять. Ничего
санитары, санитары в зал. Слушай, подожди. Значит, вопрос не об этом. Вопрос о том, что 10 лет назад тебе было 26.
Да.
Ты была полна надежд. Ожиданий. Ты уже 26, ты уже была замужем?
Ну, почти что уже. Уже я 27 вышла.
Ну вот, смотри. Значит, у тебя все было клево, и на мази, и как бы все. И ты пользовалась ферри, хотела путешествовать.
Слушайте,
ну,
это было связано, это же было связано, очень сложно разделить, это было связано с моим личным внутренним, как бы...
Нет, нет. Оно было синхронно с общим личным внутренним. Общее личное внутреннее совпадало с общественным, с каждым, нельзя назвать общественным, с множеством личных внутренних. Понимаешь, множество личных внутренних в 2005 году. И ты думала, что ферри это клево, но в смысле полкапли, пожалуйста, на такую специальную фигулечку, спонж, как это будет? Такую, ну,
это
как мочалочка такая,
да.
Специальная. Ты такая берешь туда полкапельки, такая, и такая.
Слушайте, и у меня была очень маленькая зарплата, но... она была была в долларах, но она была очень маленькая.
Википедия уже была, если не помню, не знаю, нет. Может быть.
В крупной компании.
Google уже появился, нет? Ну что такое было? Почти. Google Mail появился почти. То есть как бы было ощущение всеобщего расцвета. Было ощущение какого-то и расцвета, и расцвета. Ну, 2005 год. Я очень хорошо помню. Ходорковский уже 2 года как сидел к тому времени. Ну вот, в октябре будет 2 года. Значит, ну и все было круто, казалось, что смотри, как все хорошо, правда же?
Не знаю,
какие-то
я говорю...
вышки, я помню, инспектировал, вышки какие-то инспектировал президент, какие-то вышки большие на Каспии, я помню, Лукойл, Вагит Алекперов стоит тут, вот так вот, так вот, с этого, Вагит, вот,
а
вот,
мне этого
вот,
не, я этого не чувствовала.
Мне казалось, боже,
совершенно.
как все хорошо.
Вам казалось.
Значит, и сейчас хорошо. Но между раз этими хорошо, и сейчас хорошо.
Да.
А сейчас вообще просто охренительно.
Да.
Но две разные стороны.
Это как на санках вниз с горы, да?
Но сейчас, внимание. Нет, а может вверх? Мы не знаем. Но две разные страны. Мы две разные страны наблюдаем. Одна в 2005 году, другая в 2015. Две разные страны.
Да.
Обе они прекрасны, товарищи.
Сергей, а я достану наши записи.
Давай.
Ваши. Наши программы, допустим, 5-го года, надо переслушать. О чем была каждая
года
программа,
я
понимаете?
Я работал 5-го года, начиная с 1 февраля или какого-то, на «Эхе Москвы».
Вот надо достать, послушать и посмотреть, чем новости тогда ежедневные отличались от новостей сейчас. И нет ли обмана в этом нашего сознания, что страна другая.
Скажите, пожалуйста. Да, 10 лет назад и сейчас страна грудная. Я просто предлагаю голосование. Я еще раз. Страна прекрасна. Внимание, сейчас особенно прекрасна, мне кажется. Сейчас, потому что консолидация и все, ну, вы знаете сами. Значит, я не буду перечислять. И сейчас она особенно прекрасна. Но скажите, пожалуйста, 10 лет назад и сейчас страна другая или страна все та же? 134-21-35. Страна сильно изменилась. Есть ощущение другой страны. Да, 134-21-35. Нет, страна другая. Страна все та же. 134-21-36. Ничего не изменилось. 134-21-36. Вот вам голосование. Это интересно, ваше ощущение. Страна сильно изменилась. Есть ощущение другой страны. Есть ощущение, что мы живем в другой стране. 134-21-35. Нет, ничего не изменилось. Страна все та же. Абсолютно никакое ощущение не поменялось. 134-21-36. Я тебе рассказываю сегодня. Как парень, у меня был выживатель, друг мой. Ну, не друг, пожалуйста, герой моей передачи. У меня была передача. Характер. У меня был выживатель. Чувак, который от Кутузовской станции метро, ездил в Париж без копейки денег. У него был принцип. Он ни копейки никогда не тратил. Еще не было Шенгена.
Угу.
Значит, он делал следующее. Он выходил в метро Кутузовское, честно, без копейки, голосовал и ехал в Париж. И он говорит, самое трудное пересечь белорусско-польскую границу. Такая граница была. Я говорю, а польско-германскую? Он говорит, нет, я там легко перехожу, легко, польско-германскую. Значит, а тогда не было Шенгена, напоминаю. Значит, а я говорю, а как ты переходишь белорусско-польскую? Он говорит, очень просто. Я в Беларуси, мыкаюсь вокруг поста. Что-то такое вроде, ко мне все привыкают. Потом я беру левеник и совок. И иду на середину, подметая окурки. Как это окурок найду, где-то веточку, а где-то просто смахнуть, там ничего нет, а я все равно. Значит, перехожу до середины, сажусь и курю полчаса. То курю, то сижу, стою, все ко мне привыкают. Потом я, говорит, точно так же спиной начинаю собирать окурки в польскую сторону. И там веник и совок ставлю в Польше. В Польше ставлю веник и совок, все, я подмел, все как хорошо. И пошел. Дальше голосую, и понеслась Германия, дальше Франция, и пошел. Без копейки денег. Где-то он у крестьян там подрабатывал, чтобы пить, ну, за еду. Где-то его дальнобойщики бутер давали. Значит, нормальный чувак. Понимаешь, в чем дело? Mm-hmm. Я лично, вот перед тобой стою, много раз, я же летал в Волгоград, будучи студентом.
Да.
Я много раз ходил на взлетно-посадочную полосу в Домодедове.
Так.
Много раз. Ага. Да. Я, вот, посмотри на меня.
Да.
Точно тот же метод. Ты становишься около двери и стоишь. Ты стоишь. 20, 30, 40 минут. Стоишь около двери. Одна, вторая, третья девушки бегут, они набирают код. Тогда не было магнитных пропусков, были коды. Они набирали код, чтобы выйти из помещения пассажирского в служебное.
Да.
Одна, вторая, третья, потом что-то несет, и ты ей помогаешь нести. Помогаешь, ну, в смысле, придерживаешь дверь,
А потом так раз и закрываешь.
И за ней заходишь. И деловито, опустив глаза, идешь, будто просто как, понятно, да? Тропой, буйвол, тропой на водопой.
Что там делали дальше?
Я заходил на взлетное поле.
Посмотреть, как самолет разбегается.
Я гулял там, потому что всегда из-за тумана в Домодедове, Волгоград, утренние рейсы, 13-11, 13-13, 13, какие-то такие номера были. Они все время задерживались до утра. Я гулял там, я сидел там на ступеньках, мне не хотелось с толпой. Я заходил в помещение, где только что оставленные помещения каким-то персоналом. Я слышал визги теток, которых щипали мужики рядом в комнате. Я ходил по служебным помещениям Домодедова. Я делал это обычно. Я тебе объясняю. Медленные перемены. Вот для чего я это рассказываю. Медленные перемены, Настя, незаметны.
Да, да.
Медленные перемены. Шажочек же шажочком.
Но ты в другом мире оказываешься.
И ты оказываешься в другом мире. И ты переход делаешь, волшебный переход. Как мой товарищ этот белорусско-польскую границу переходил. Точно так же я переходил в служебную зону студентам.
А получается,
служебную зону Домодедова. Постоянно переходил в служебную зону. Каждый раз, когда летел домой. Для прикола. Значит, я делал это шажочек за шажочком. К тебе привыкают, и ты такой постепенно раз. Смотрите-ка, а черта уже сзади. Ты уже пересек черту. Понятно, о чем я говорю?
Да, да.
Понятно. Значит, слушай меня. Значит, мы пересекли границу миров. Я тебе сейчас скажу. 62%. 62%. Мы живем в другой стране. Напиши, пожалуйста, ты же игноришь постоянно голосование. Запиши, пожалуйста.
Пишу.
62%. Мы живем в другой стране. По сравнению с тем, что было 10 лет назад. 38. Нифига нет. Нет, ничего не замечаете. Алло, здравствуйте, поясните. Да, прошу.
Доброе утро, Сергей и Настя.
Да. Здрасте.
Олег, ну, конечно же, все осталось.
Что осталось? Что осталось?
Ельцинского.
Да какого? Нет, давайте, вы же числили... Олег, вы же числили с Великой Октябрьской социалистической революции.
Нет, вот тогда, извините, тогда был Советский Союз. Вы не будете большевиков и Советский
Богу,
Союз.
Слава Богу, хорошо, все. Нет, я теряюсь. У Олега все время теряюсь в его. Алло, здрасте, добро вас.
Да, Сергей, доброе утро. Родил Москва.
Да.
Ну, хорошо помню, 2005 год, я как раз выпускался тогда из школы. Но
да.
Я сказал бы, что страна другая, скорее жизнь немного изменилась, а страна какой была, такой и осталась.
Ну, почему? Примерно. Да? Страна была другая, мысли были другие, чаяния были другие. Это не так.
Социальных сетей не было, а мысли-то примерно те же.
Какие? Ну, какие?
Ну, где взять денег, где взять девочек, где работа, перспективы,
Можно я скажу? Денег взять гораздо труднее, чем девочек. Подождите. Ну, денег взять гораздо труднее, чем девочек. Ну, что, девочек... А? Что? Нет, ну что? Скажешь, с девочками трудности же? Никаких трудностей?
Никаких.
Правильно. А с деньгами есть небольшие трудности.
Ну, они как тогда были, так и сейчас есть.
Конечно. Спасибо большое. Спасибо. 7373948. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Да,
в математике, во-первых, это называется метод последовательных приближений.
Спасибо огромное, видите?
Абсолютно правильно это так заметили.
Да.
На мой взгляд, в общем-то, страна другая по сравнению даже с 90-ми годами. И произошло это действительно очень незаметно.
Да.
Произошло фазовое изменение.
Да.
А мне кажется, аналогия сейчас очень близка к советскому периоду, потому что появился номенклатурный слой. И этот слой, в общем-то, не хочет перемен. Они, в общем-то, на самом деле, действительно, может быть, и не нужны. Но то, что сейчас страна существенно отличается от 90-х годов, мне кажется...
Ну, давайте, а 2005-й, все-таки мне 10 лет хочется, мне не хочется, потому что, знаете, мы так, как мастодонты, обсуждаем Куликово поле.
А 10 лет, вы знаете, такая промежуточная ситуация между сегодня и 90-ми годами.
Ну что, 2005-й, ну смотрите, 2005-й. Ну, 2005-й, легкая история.
Вот у меня абсолютно не произошли изменения по сравнению с 2005-м годом.
Я уже рассказывал. Я поехал в 2005-м году в Кунцево, чтобы посмотреть в Ниссане, там мне надо было машину посмотреть, в Ниссане. Знаете, что мне сказал продавец в Ниссане?
Что?
Он мне сказал, у меня вы будете третий, стойте в очереди. То есть я ему просто сказал, эй, мне поговорить, ку-ку. Он говорит, это была суббота в 2005 году в Ниссане в Кунцеве. Значит, чувак мне говорит, подождите, вы будете за этой женщиной, за тем господином. Я говорю, да вы что, ошалели? Он говорит, а у меня очередь, я извините, простите. Я пошел присесть в какой-то Ниссан, открыть дверь, присесть. Мне сказали, эй, мы ждем, там чувак сидит внутри, и какая-то тетка стоит снаружи, и мне говорят, эй, мы ждем. Я говорю, так, то есть даже присесть в машину, была очередь, понятно? Но это 2005 год,
но я вам отвечаю. Сейчас очереди нет, вы считаете?
Нет, сейчас нет. Сейчас нет, можете присесть в любую машину, посидеть.
Вот полгода назад они были.
Полгода назад они были, когда смели все. Но это другая страна, другая страна. Только что закрыли военные базы Лурдес и Камрань. Только что проведена началась свободная продажа акций «Газпрома». 2005 год. Совершенно другой воздух. Совершенно другой воздух. Ну, другой был воздух, ку-ку. Ну, чего вы, ну, правда. Ну, давайте не будем спорить. Страна в 2005 году вся была полна каких-то торжественных, какого-то чувства невероятного какого-то всплеска, роста какого-то. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Пышный,
господин. Да, здравствуйте.
Знаете, был такой момент, у меня, да, был большой подъем по работе. Вообще, да. Просто взлет был космический, правда.
Да.
Вот, и я передумывал мигрировать за границу, хотя была возможность, как бы там прямая до сих пор есть. Вот, думал, что останусь здесь, все вроде поднимается, растет, как бы, да. Какая-то стабильность вырисовывается и так далее.
Стабильность роста, сейчас, при том, стабильность роста.
Да, 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 сейчас у меня вот такие вот слова нарисовываются. Можно две минутки, буквально минутку даже меньше, Сергей, пожалуйста.
Да, прошу вас, какие же слова?
Землю крестьянам. Фабрики рабочим.
Ой, ой, пускай вы так 17-й год вспомните. Не-не-не, он сейчас 17-й год вспомнит. Не надо.
Стихи пошли, но не
нет, важно. Нет, не смогу. Хорошо, значит, страна все-таки другая. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Вчера я видел нефть по 42,57. Я ее видел. И оказывается, удивительным образом, это была низшая точка. Сейчас она по 43 там с небольшим. Алло, здравствуйте.
Алло.
Верните мне мой 2007 год, говорит 40-й. Да, прошу вас. Алло. Что-то залипло у вас со звуком. 11-й пишет. Я также без билета ходил на «Спартак» в Лужниках, на вип-трибуне, где нет турникетов. Машешь предыдущему менту, он в ответ. И этот думает, я свой. И так по цепочке, говорит Роман. Да, есть. Видите, оказывается, это математически называется теорией минимальных приближений или каких-то там последовательных приближений. Была фаза Ян, а сейчас фаза Инь. Теперь собирание и накопление, говорит Лара. Да что-то пока на разорение похоже, Лара, больше, чем на накопление. Вы как-то зря. В 2005 году, 14 января, космический аппарат Хайджанс совершил посадку на поверхность Титана, самого большого спутника Сатурна. Спасибо большое, Кашуб. Мне все нравится, что связано с сиренами Титана и с Титаном, и все, что нравится, связано с Ваннегутом, и все это прекрасно. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, да, здрасте.
Дело в том, что это совершенно другая страна абсолютно. Но и фазовые переходы, и очередное похмелье историческое. Дело вот в чем. Что не надо связывать видимое благополучие этих лет только с нефтяными деньгами. Основным здесь было другое. Американские деривативы. Там очень сильно шли ушло воспроизводство денег на рынках жилья, строительства, фанимей, помните, и так далее. Эти деньги были здесь. Они давались нашим банкам под низкие проценты. И вот эта воровайка...
Но и росла Москва, как на дрожжах. Я помню, Владимир Ресин, 2005, может быть, год, а может быть, 2006, собирает пресс-конференцию, где он говорит, что, говорит, цены дошли, там, средняя цена квадратного метра жилья в Москве, сейчас не помню, была 3 тысячи, может быть, 3,5, и он говорит... Я вам говорю, будет 10 тысяч цена квадратного метра в Москве в среднем, говорит Владимир Ресин. И все чуть ли не аплодируют, понимаете, потому что...
Но я знаю человека, который купил 100 квартир тогда.
Да, да, да,
вот,
да, да.
50 да. квартир. Тут еще важно очень вот что. Они сидели, они, понимаете, вожди, и реально, вот реально... Люди говорили близкие, будет 200 за баррель, живем, будет 250, 300.
Конечно.
Они давали экстраполяцию абсолютно ложную. И Ларионов, Андрей, именно в 2005 году предсказал, через 10 лет нефть опустится до 20. Он говорил это на «Эхо Москвы». При вас можно произносить название этой станции.
Я думаю, не могу на этом работать. Да, слушайте меня. Слушайте, я помню, что в 2005 году, может быть, в 2006 тоже, я разговаривал с видными олигархами, которые говорили, и причем этот разговор шел в Тель-Авиве, значит, и они говорили, скоро Израиль ударит по Ирану. притом ударит, значит, там, с применением ядерного оружия.
Ну, там было реальная обстановка,
да,
что
да,
к этому шло, в общем.
Да, да, и нефть уйдет, какой 150? Я говорю, 150? Я говорю, какой 150? 200? 200? 200 за баррель? Конечно, ядерный удар по Ирану, 200 за баррель, все в шоколаде, все кайфуют. Вот был 2005 год, ну, совершенно другой, о чем вы говорите? Все говорят, ну, конечно, это другой был год. Ну, конечно, я говорю, 10 лет назад. Он потихонечку, шажочек за шажочком, мы вкатываемся в новую реальность. Она счастливая, она прекрасная. Она вызывает мое восхищение, как любое другое время. Любое время вызывает у меня восхищение, вы знаете, что это Даос. Но она другая, то есть страна другая, конечно. 8.59 движение.
Подъем. В движении.
В движении. Очень хорошо, смотрим пробки. Что у нас тут? Дорожные события, пробки. Очень плохо на Андропова, кто пытается слинять. На Андропова не надо этого делать, товарищи. Ой, что-то у меня так много всяких аварий. Раз, два, три аварии и дорожные работы три раза на Ленинградке. Ленинградка стоит. После свободы Войковка не едет. На въезд в город по-прежнему очень плохо на Минке. Вчера было ужасно плохо на Минке. И, слушай, значит, я хочу сказать, что баллы у меня не высветились на этом вашем...
А, нет, это новый интерфейс, я вас сейчас...
Научи меня, пожалуйста, голубушка. Я нажал пробки. Никакой новый интерфейс не работает, потому что я вижу, смотри, последовательно поменял Safari, Mozilla, Firefox. И сейчас я, наконец, уже на Chrome. На Chrome, Google Chrome. И тоже все равно не работает. Спасибо. Все понятно. Яндекс не работает. Ну, спасибо, что ты хрюкаешь. Отлично, это у тебя получается. Слушай, значит, этот самый... И Калушка.
И Калушка. Слышно, как я тупо посмотрел 60 секунд на экран, ползая глазами.
4 балла. Высветилось. 4 балла. 4 балла. Позови, пожалуйста. Вот. 4 балла. Высветилось. Все. Нормально. Слава Богу.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 7 минут, вторник, 25 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Настя мне тут пишет прикольную фигню, как ты клёв. Про тебя клёво. Крикунова пишет. Смеюсь от всей души после смачного хрюка, Насти. Вы лучше.
Спасибо.
Что я должен сказать еще?
Ну, что-нибудь про нефть.
Радио «Говорит Москва». Потом я второй раз должен сказать. «Говорит Москва».
В эфире программа «Подъем».
Анастасия Яношко, ведущая этой программы, почесали, ребята.
И Сергей Доренко.
А? Да, есть такой. Ага. Слушай, давай, знаешь что, поговорим о загробной жизни, мать. Вот мне кажется, в какой-то момент это необходимо. В какой-то момент это необходимо. Секундочку, сейчас я прочитаю. По словам патриарха... Не, пусть они поют. Пусть они хорошие люди. Но патриарху нравится. Слушай, значит, патриарх Кирилл на фоне резко слабеющего рубля порекомендовал россиянам, ну, то есть гражданам и жителям России, подумать о загробной жизни.
И я стал думать.
Но у меня нет билетов в загробную жизнь, то есть я там должен тоже как-то изловчиться. Никаких гарантий. По его словам, там материальные богатства будут не нужны. То есть айфон будет не нужен, нифига, ничего. Я даже не понимаю, как это. Мне так странно.
Я даже себе ни одного нематериального удовольствия представить не могу.
Нематериального?
Ну, практически нет.
Ну, а какой у тебя нематериальный? Ну, давай подумай.
Нет, вы были... Я, мне знакомо чувство, например, удовольствия от красивого решения задачи в школе когда-то там по математике. Ну, давно, в каком-то классе.
Да, у меня по геометрии какие-то были великолепные, да. Вдруг прозрения. Да.
От этого, да, можно. Но это все, что я могу...
Патриарх пояснил, что духовное богатство там, на том свете, нам не потребуется, чтобы обеспечить комфортное загробное житие. Я читаю по АМК, по Московскому комсомольцу. Постоянную погоню за материальными благами патриарх назвал грехом. Слова о духовном богатстве патриарх Московский всея Руси Кирилл произнес во время литургии в Савино-Старожевском монастыре подмосковного Звенигорода. Об этом сообщает сайт РПЦ. По словам патриарха, в отличие от материальных благ, духовные богатства не исчезают и понадобятся россиянам для загробной жизни.
Но мозг-то умирает, понимаете, в чем проблема?
Мозг умирает, но душа не умирает. Душа без мозга, безмозглая душа остается. Абсолютно без мозга. Ну а зачем ей мозг? Объясни мне. Зачем? Душе. Мозг умирает. Но душа без мозга...
То есть она с математическими задачами, своими полицейскими...
Она не будет никаких... Зачем ей мозг? По словам, она будет чувствовать, она будет любить сердцем и все такое. Да, сердце тоже умирает.
Нет.
Черт, проблема. Ну ладно,
кого
давай.
Любите?
В отличие... Дай почитать. Так. По словам патриарха, в отличие от материальных благ, духовные богатства не исчезают и понадобятся россиянам для загробной жизни.
Они там высоко ценятся. Как раз недавно тоже там кризис там произошел. Скакнули духовное богатство.
Единственная в сущности ценность там – это духовное богатство. Я так понял из текста. При этом, по его словам, уровень комфортности этой загробной жизни как раз зависит от количества накопленных здесь духовных богатств.
Так
загробная жизнь может быть комфортной, я насколько теперь понимаю.
Да. Нет,
и, это внимание, спокойно. И внимание, она многоуровнево комфортна. Я думал, только есть рай и ад. Из слов патриарха я понимаю, что в самом раю есть levels какие-то. Можно до 80-го левела дойти.
Кстати, про рай ничего не говорил. Может
Нет,
быть,
он
там
говорит,
новая
моя дорогая,
какая-то.
Послушай
парадигма
меня, внимание.
Общей загробной жизни.
Внимание, я очень прошу обратить внимание на эти слова со всей серьезностью. Я цитирую московский комсомолец. При этом, по его словам, запятая, уровень комфортности этой загробной жизни как раз и зависит от количества накопленных этих духовных богатств. Таким образом, там градуированная жизнь. То есть она не загробная жизнь, она градуированная. Она не два помещения, в сущности, да? Есть как бы уровни.
Ну вот,
уровни.
Знаете, ощущение, когда здесь душа не на месте.
У Данте тоже были уровни. Здесь есть, оказывается, уровень комфортности, понятно. То есть ты можешь в загробной жизни ездить на Роллс-Ройсе, а можешь сосать лапу, как медведь в этой.
Чувствовать себя спокойно или неспокойно, собственно, как и здесь.
А?
Чувствовать себя спокойно и неспокойно.
Конечно. Кому-то дадут iPhone 6, уже S, следующий.
А у кого-то умрет в руках 4.
А у кого? Абсолютно верно, взорвется батарейка. И так далее. Банковскую книжку, выразился предстоятель, в загробную жизнь с собой не возьмешь. Поэтому продолжил патриарх. Человек, который всю жизнь копил только материальный фактор. Ты копила материальный фактор?
Я стараюсь изо всех сил.
Я без фактора обхожусь, прямо сразу беру предметами. Фактор уже бог с ним, с фактором. В момент смерти потерпит полное фиаско. Так как то, что он создавал, больше не будет принадлежать ему. Ну, а мы в курсе, наследникам отдадим. Они все это расфуфырят, и все, и мы довольны будем. Церковь, как пояснил глава РПЦ, не призывает полностью отказаться от материального мира, надо кормить семью, ра-ра-та-та-та. Ну, а не в этом. Да, главное не это.
Но он хочет утешить людей. Вот сейчас то, что происходит, многие начинают рвать там какие-то остатки волос на голове и так далее, волноваться.
Скажите,
а он,
пожалуйста,
успокаивает. Хотя, когда ты думаешь о загробной жизни, может быть, наоборот, впору встать и пойти наконец купить осетра и приготовить себе.
Товарищ пишет: в загробной жизни россияне, сидя в лютом комфорте, будут поплевывать на европейцев. А европейцы будут, естественно, они будут существенно ниже нас. Существенно ниже нас. Скажите, пожалуйста, вы обеспечили себе загробный комфорт? Загробную жизнь? Давайте нет.
Нет, что такое духовная ценность? Это просто очень интересный вопрос. Что это? Ну вот, что, как он выразился?
Привлекли мое внимание безупречной своей новизной два понятия. Это первое, что существует уровень комфортности загробной жизни. Я, как раз, вот этого не знал. Я думал, что загробная жизнь делится на примерно, как бы, вот нирванистическую, такой очень клевый рай. Ну, там клевая точка.
А что там хорошего?
Вот ну, там все клево. Все клево. Все клево и все. Всем,
никаких
всем
физических
хорошо.
Удовольствий.
Никаких физических болей. Никаких физических
болей. И удовольствий тоже.
Удовольствий никаких физических тоже.
И все, и мы упираемся в то, что
такая,
хорошего...
Как тебе сказать, постоянная нирвана такая. То есть офигенски. Тебе все время офигенски. Тебе все время офигенски.
Ну, кроме того, что тебя больше нет.
И ты какая-то сущность. Тебя нет.
Да.
Тебя нет, но тебе офигенски.
То, что ты называешь собой, оно уже это...
Да, нет. Но ты потому что ты все-таки привязана к мясу.
Да, абсолютно.
У тебя есть привязанность к мясу, к собственному мясу.
Да,
к собственному мясу. Да.
Главным образом. Я без всего практически жить могу. Ну, без мозга.
Без мозга трудно.
Размышляла об этом, нет.
А ты подумай о душе. Подумай о душе. У тебя же есть душа? Вот, пожалуйста, на ножках. Это, кстати, спорный вопрос.
Вот, да.
Есть ли у тебя душа?
Наконец мы пришли к главному вопросу сегодняшней передачи.
Что ты бездушное существо.
Мне иногда так кажется. Я не знаю. Я не могу точно описать. Думаю,
свою душу.
Можно сказать. Все сводится к мозгу.
А у меня есть, Настя. У меня есть какая-то душа. Мне
кажется. А если ваш мозг
она трудноуловимая такая. Она партизанская такая.
Да. Ну, вот, нет, есть какое-то электричество, которое движет, заставляет сжиматься сердце там регулярно, и да, мысли электричеством бегут по нервным этим окончаниям.
Что
это загадка. Куда это все девается, когда меня, когда физическая оболочка умрет?
Да посмотри, пожалуйста, на свалке, где лежат аккумуляторные батареи от автомобилей. Куда там девается? Ничего никуда не девается. Просто разрушается электричество.
Нет, они электричество отправили куда-то и пошли на помойку. А электричество дальше блуждает где? Превращается в тепло, например, да?
Ну,
что,
ну, конечно.
Физически с электричеством.
Так, не погружай меня в науку, так, потому что ты так дойдешь до сатанизма со своей наукой.
Нет.
Видишь? С наукой дойдешь до сатанизма. Понятно?
Это же... Нет.
Что?
Это же надо верить в это во все. Чтобы дойти до сатанизма. Как я дойду?
Знаешь, что значит в буквальном переводе Люцифер?
Нет.
Несущий свет. Несущий свет.
Да.
Поэтому ты так дойдешь до сатанизма с наукой. Прекрати, пожалуйста. Все, да давай все-таки вернемся. Нет, мне надо поставить вопрос на голосование, ты все время мне не даешь.
Давай
поставим вопрос на голосование. Скажите, пожалуйста.
У вас
скажите,
есть душа. Давайте.
У вас есть душа. Здрасте. Бессмертная душа. Бессмертная душа. У вас есть бессмертная душа. 134-21-35 да, 134-21-36 нет. У вас есть бессмертная душа? 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Все-таки, потому что вот у Насти, мне кажется, нет.
У меня какие-то сомнения, я не знаю.
Нет. Но я вижу, что у тебя ее нет. Я вижу, что у тебя ее нет.
Может, и нет.
Нет. Вот у тебя. Если у Аношка нет души, то она может абсолютно ни о чем не беспокоясь копить материальный фактор.
Вот я очень беспокоюсь о материальном факторе.
Да, вот и все. Значит, слушайте, ад – это поле конопли, а спичек нет, друг рассказывал. Какой ужас. Так, хорошо. У вас есть бессмертная душа, абсолютно бессмертная, она абсолютно точно у вас есть. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, у меня сейчас 70 на 30. У 71% есть бессмертная душа. У 71%. У 29 нет. Ну, потому что есть же животные какие-то, абсолютно животные. А у животного нет души, ты знаешь?
Да?
Да. Животное не наделено душой.
Животное. А выглядит так.
А выглядит как, если ты вот возьмешь ирландского сетера, то кажется, что у него души хватит на 100 человек. Души хватит.
Да.
Или, пожалуйста, американского бульдога, если возьмешь, вот когда он на тебя сидит и смотрит, то есть ощущение, что души у тебя нет, как раз, а у него-то как раз есть. У него-то как раз есть. 67, у меня 67 на 33. У вас есть бессмертная душа? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, нет и все, нет. Все, 33, 67 на 33. Очень хорошо, я остановил это голосование, 67 на 33. Пожалуйста, сейчас позвоните, пожалуйста, те, у кого есть бессмертная душа, абсолютно точно. Да, есть бессмертная душа. Алло, здравствуйте, у вас есть бессмертная душа, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий, да, однозначно.
Есть. Пожалуйста, как вы это выявили, если позволите?
Значит, у меня сложная история, но позвольте сначала рассуждать, а потом, если что, зададим.
Ответьте на мой вопрос сначала, пожалуйста. Мне кажется, так. Это будет правильный порядок действий, да. И все-таки, как вы выявили существование у вас бессмертной души, в которой вы убеждены?
Ну, дело в том, что опыт духообщения, я уже как-то высказывался, это Жора, мое второе имя, как бы это сам, в дневном эфире. Поэтому у меня есть опыт духообщения живого.
Духообщение. Поэтому... То есть вы из этого вы выявили, что у вас есть душа, или то, что есть другие духи?
А, есть другие духи, и, соответственно, моя душа после смерти попадает в царство духов, но не ослабленное. То есть, ну, не это ослаблен. Длинная история.
Почему же длинная? Но вы можете все равно тезисно как-то. Ну, почему всегда любая история оборачивается длиннотой?
Давайте, пожалуйста, тезисно. Выступление патриарха никак не связано с кризисом. И кризисом это раз.
Ну, конечно, интернете... естественно. Естественно, я тоже так считаю.
В интернете, потому что, да, не буду пояснять. В интернете сейчас есть высказывание ученого о том, что нет смерти.
Смерти
его
нет.
Версия по этому поводу.
Смерти нет.
Да, а если позволите...
Да. А у вас вот, душа откуда есть? Ну вот скажите, пожалуйста, вы можете сказать, что у вас есть душа, потому что... Двоеточие. Ну пожалуйста.
Моя душа это трансформирует чувство душевное в телесное. То есть я вижу то, что они видят другие, и не всегда этому рад. Да.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, я сейчас в какой позе?
Вы знаете, я не собираюсь это самое...
Ну что, это видят сотни тысяч людей по интернету, что я присел на корточки, а вы нет.
Я не понимаю вас, я то, что не занимаюсь, я не медиум, я обыкновенный человек, и это самое. Я готов, как раз надо все готовиться к вечной жизни, не отрываясь от других.
Человек с душой. Спасибо вам большое. Вот у нас был человек с душой. Теперь пусть позвонит человек без души, пожалуйста, все-таки хоть один. Пожалуйста, человек, у которого нет души, он тоже как-то это удостоверился каким-то образом. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас нет души.
Как это нет, есть.
Есть. А мне нужен сейчас человек, у которого нет души. Нет. Алло, здравствуйте, у вас нет бессмертной души. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, у вас нет бессмертной души.
Еще бессмертная.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да.
А прежде всего, значит, подскажу, значит...
Нет, мне нужно человек, который...
А количество душ множится в природе?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да,
слушай,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас нет бессмертной...
У меня такое понятие, душа – это энергия.
Нет, подождите. Вам мне нужен человек, который позвонит и скажет, что у него нет души. Пожалуйста, хоть один. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Илья, Подольск.
У вас вот нет души.
Такой роман.
У вас нет души. У вас
да,
нет
есть,
души.
Конечно.
Есть.
Какие все, слушайте, каких смел, как я вообще нет.
7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, здравствуйте. Андрей из Королева. Вот абсолютно бездушная скотина.
У вас нет души. У вас нет души. Скажите, пожалуйста, вот вы Саношка, вы пополнили, значит, у вас уже два человека таких.
Отлично. Кстати, мы с Амошкой неплохо выступаем. У нас есть информация, которая в наших генах была передана нашим...
Информация.
Детям.
Информация.
Какая-то.
Она,
да.
Она, которую мы все не можем распаковать. Информация.
Вы биохимический компьютер, в сущности.
Ну, переносчик, да, дальше... сказать...
Биохимический компьютер. Да.
Пожиратель энтропии одновременно.
Что вы будете... Вот, вам весело при этом?
Ну, мне очень спокойно при этом. Вот я помру, но дело мое будет жить в веках, так сказать,
в
потомках.
Спасибо.
Пока они не выросли.
Перед вами был человек с душой. Что вы о нем скажете? Вы завидуете ему? Нет, он отключился. Потому что выступил человек с душой, выступил человек без души. Вы обратили внимание, мы приняли. Признак души – это страдание. Нет, я бы не сказал. Мы говорим, интернюша, не о том, что человек страдает или не страдает, не о том, что называется душевными переживаниями. Мы говорим о бессмертной душе, которая обнаружит себя потом в загробной жизни. И еще, в связи с тем, что... В связи с выступлением патриарха я хотел бы напомню быстро. По словам патриарха, в отличие от материальных благ, духовные богатства не исчезают и понадобятся россиянам для загробной жизни. Далее. При этом, по его словам, я читаю по московскому комсомольцу, уровень комфортности этой загробной жизни как раз зависит от количества накопленных духовных богатств. Таким образом, существует некий уровень комфортности загробной жизни. Вам в загробной жизни будет комфортно? Скажите, пожалуйста, ну как вот вы чувствуете? Вы можете как-то посчитать свой капитал? Вам в загробной жизни будет комфортно. Вы обеспечили себе комфортную загробную жизнь. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Нет. Вы можете вообще в ад отправитесь. 134-21-36. Вы попадете в рай, более того, в самый комфортный сектор рая. Вы попадете в самый комфортный сектор рая. 134-21-35. Нет, у вас есть в этой связи сомнения. 134-21-36. Вы попадете в комфортный сектор рая. Потому что патриарх говорит, что уровень комфортности загробной жизни...
Там был третий телефон еще
дальше. Уровень комфортности загробной жизни как раз зависит от количества накопленных духовных богатств. То есть там есть уровни. Внимание, это очень важно. Вот там есть уровни. То есть одним, например, все время кайфово, а другим кайфово, а потом что-то хреново.
Да.
Что-то хреново. Ну, недолго, 10 минут хреново, потом опять кайфово. А у других все время кайфово.
Ну, как в этой жизни? Вот родился ты в панельной двушке, так в ней и живешь. живешь, и живешь, и никуда оттуда уже не вырвешься.
Абсолютно.
Вот как пришел. Здесь ты еще можешь что-то поменять, а там уже все.
Да. Анастасия, Сергей пропащий человек, читает МК, говорит Роман. Значит, все. Ну а как, ну извините, а как не читать МК? Давайте тогда, давайте мы будем относиться к тому, мы все-таки исходим из того, мы исходим из того, что пресса, вот она есть, вот, пожалуйста, там присутствовал, наверное, корреспондент, насколько я понимаю, или нет, они ссылаются на сайт. 20 на 80, 20% обеспечили себе комфортное загробное существование, 80 в этом не убеждены. «Я за перерождение», — говорит Анна Лова. «Ад на земле, что так, что хуже уже не будет». «А может, мы уже в раю», — говорит апостол.
Да?
Я бы тоже исходил из этого. Я вообще считаю, что непрекращающийся рай постоянно все время. Алло, здравствуйте, да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Про комфортность жизни, ну, хорошо, замечательно. А вот в чем цель и смысл этой загробной жизни? Ради цель чего комфорт-то нужен?
Ради страшного суда. Это точно объясняет доктрина.
А потом что?
Доктрина объясняет это точно.
А дальше что?
Не, ну, смотрите. Значит,
доктрина... Мы сейчас боремся за материальные блага, чтобы жить комфортно. Комфортно и бесхлопотно.
Да.
А, хорошо, мы обеспечили себе бесхлопотную и комфортную жизнь там, загробную. И даже на страшном суде мы не нарвались на какой-то злой приговор.
На плохой приговор.
Что? А смысл?
А, ну, там потом вы будете подле престола Господня.
Значит,
Опять.
Ну, так это бесконечная какая-то история.
Бесконечное счастье.
Какая-то странная история.
Бесконечное счастье.
Папка Корчагин, он без всякой комфортности ради великой цели убивался и гиб.
Ну, вот,
это
послушайте.
Было понятно,
ну,
и осмысленно.
Гибнул, наверное. Слушайте, подождите. Значит, давайте так. Вы знаете, что у семитов хемитских народов, у семитов и у хемитов,
да.
Принято хоронить людей в землю именно для страшного суда. Евреи, арабы, ну и все дуют аврамические культы, хоронят людей в землю для страшного суда. То есть смысл в страшном суде. Значит, они потом там восстанут, если я правильно читал в источниках, и предстанут перед судом. И на этом суде получат окончательный какой-то хороший приговор.
Отсюда американский миф о зомби-апокалипсисе.
А? Ну да.
Я не думаю, что зомби переживают из-за своего состояния.
Нет, не знаю.
И что это их каким-то образом напрягает.
Нет, они же дундуки полные, как их можно напрягать?
Так а мы что, лучше, что ли, Господи?
Спасибо. 7373. Я знаю, что у всех аврамистов, безусловно, есть ожидание страшного суда, и, насколько я понимаю, это общее во всей доктрине у евреев, и у арабов, и у всех, кто к ним примкнул. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, если по поводу души, Сергей, ну, скорее всего, нет. Почему?
Почему нет? Вы же принадлежите к аврамическому культу.
Нет.
А вы атеист.
Один и тот же ребенок не рождается дважды. Мать носит под сердцем 9 месяцев для того, чтобы человек жил на этой земле достойно. Но если я был бы президентом...
Но как, вы же аврамист, подождите.
Были бы души. А у некоторых президентов есть души, им придется опечать перед Богом, потому что они сыновья.
Я пытаюсь вас вернуть все-таки в лоно Святой Матери Церкви. Что за притча? Бывший аврамист отрекся уже. Был всегда раньше мусульманином. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Аврамист искали я тут.
Да, аврамист нужен, человек, который доктрину аврамическую исповедует.
В Коране говорят, что Аллах, ну, Бог, людей создал из земли, а не из земли уходит. Но да. У суфиев другая, ну, в принципе, субстанция Бога это неспоримо. Суфии говорят, что Бог из земли нас создал, но при этом из шести это небо, земля, разные стороны. Это юг, восток, все да. Это считается. Но да. При этом суфии говорят, есть человеческое сердце, такого как субстанция, вот так взять, если материально, она делится на две части. Одна Давайте. Часть сердца, другая часть это душа. Душа стремится очищаться и вернуться обратно, потому что мы без души, у суфиев так, мы как животные, инстинктивно живем.
Вот. Я обращаю взор свой, испепеляющий на ножка.
А
когда у нас есть душа, мы
а вы
можем очищаться...
Вы видели когда-нибудь ирландского сеттера или американского бульдога? Или даже заурядного кокер-спаниеля? Вы видели?
Ну, помните, как-то вы Грызлова назвали, что-то из этих?
Когда да, у него плаксивый взор был все время, как у ирландского сеттера. Но вы понимаете, что у ирландского сеттера души больше, чем у человека?
Сергей, это наше видение, да, нас да, кто издалека видит. Все, Бог нас может рассудить, настолько мы похожи на свет с такой же душой. Мы только человеческие друг друга видим, а свыше-то не видим. Ну, помните, Эйнштейн говорил, что если атом делится, наша Земля может скрутиться, а остальных все, что там есть в галактике, кто их крутит, кто им управляет. Значит, я есть такая большая сила субстанции.
Спасибо большое. Доктор Лектор пояснил, и спасибо большое, доктор Лектор, за пояснение. Есть какая-то особая кость в шейном отделе позвоночника, которая никогда якобы не гниет. Из-за нее и из нее, из этой кости, евреи воскресают после суда, даже если прах превратился абсолютно уже вот полностью сгнил. Это концепция подготовки к загробной жизни. Настенька, ты не готовишься к загробной жизни. Вот что проблема у тебя.
Настенька,
сейчас обрати, пожалуйста, взор к загробной жизни. Уже прекращай все.
Еще здесь не закончила.
Здесь не закончила?
Нет.
Это остались у тебя тяготы.
Пока остались.
Не тело, это же гири на твоих ногах, Настенька.
Так гири. Я считаю себя, что я, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я же готова. Я же что? Я же ты очень богатый готова. Духовный человек.
Постоянно?
С самого начала такая была всегда. Я, правда, не будешь очень ездить, понимаю, в чем я, смысл.
Ездить будешь в раю на санках таких, запряжешь в санке Абрамовича.
У меня сплошное самопожертвование.
Будешь плеткой его хлестать, говорит, скотина, вперед! Пошел, быстрее! 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Канцлер Германии Ангела Меркель подвела итоги трехсторонней встречи в Берлине. Отвечая на вопросы журналистов, Меркель отметила, что Порошенко был приглашен в немецкую столицу для того, чтобы лично объяснить украинскую позицию по ситуации на Донбассе. В общем, или в Донбассе. НИРУ сегодня сообщает, Путина не было на этой встрече, но Ангела Меркель обещала поговорить обязательно с Путиным и рассказать, о чем там договорились. В общем, смотрите сегодня об этой встрече практически во всех газетах. Есть про экономию и про экономику, конечно, очень много. Будет ли цена доллара 100 рублей? По-разному формулируют заголовки «Российская газета» и «Московский комсомолец». МК очень пессимистичен, пишет, что сейчас мировая деловая активность откатилась минимум на 8 лет назад к началу самого страшного финансового кризиса. И последствием этого станет не только обнуление биржевых котировок, но и сокращение спроса на сырье, прежде всего на нефть и так далее. В общем, и так она уже все ниже и ниже. А с другой стороны, РБК довольно такую оптимистичную статью дает. Называется она так: «Без паники. Почему падение рубля – это ненадолго?» Напоминают, что 30-40 долларов за баррель нефти была уже такая цена в истории. В это время в России доллар стоил 30 рублей. Экономика умеет адаптироваться ко всему. Всплеска инфляции не избежать. Но, в общем, согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, защитой и обеспечением устойчивости рубля должен заниматься Центральный банк. У регулятора есть рыночные инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке. В общем, РБК такую успокоительную сегодня дает информацию. «Единая Россия опровергла теорию вероятностей». Это заголовок из «Независимой газеты», и РБК тоже про это пишет. По итогам жеребьевки место в бюллетенях получило первые номера. И, соответственно, примерно в половине регионов, где будут проходить выборы, «Единая Россия» первая в списке. Ну, многие как-то сомневаются в честности этой жеребьевки. Проблема беженцев оттеснила на второй план ситуацию в Донбассе. Это тоже «Независимая газета». Нелегальная миграция стала важной темой переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Ну, это, естественно, по следам событий на прошлой неделе, когда в поезде террориста удалось остановить. Но, тем не менее, проблема мигрантов есть и экстремистов тоже. По государственным служащим отменят суточные, но разрешат ремонтировать обувь в командировках. 100 рублей сейчас составляет размер суточных в командировке у госслужащих, сотрудников, например, пенсионного фонда, соцстраха, фонда обязательного медицинского страхования. Теперь им разрешат ремонтировать обувь, гладить, стирать белье, а также оплачивать проезд в общественном транспорте. 100 рублей суточных, наоборот, убирают. 9.40, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Давай, значит, Васильеву, в 10 часов начинается суд. Давайте определим, чего мы хотим от Васильева. Васильева все-таки выпускают на нем, на мой взгляд, а? Ну, как ты считаешь? Вся эта большая церемония ее страшного преследования, на мой взгляд. Алло, здравствуйте. Да. Выглядит вполне себе театрально. Антон Кравченко с нами на связи. Антон, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе
утро. Антон, расскажите, что вы видите. Вы сейчас на суде, суд по выпусканию Васильевой, насколько я понимаю, да? Ведь так это примерно мы понимаем.
Да, я сейчас нахожусь в здании суда. Ну, могу сказать, что это такое небольшое здание районного масштаба.
Районного масштаба. Очень... Как называется этот район? Я не могу выучить название, а вы наверняка уже выучили.
Судогодский районный суд.
Судогодский. Судогда. Спасибо. Значит, там много прессы?
Да, очень много прессы, и я боюсь, что все места не хватит.
Скажите, а вы уже заняли место?
А, вас я, еще... конечно, да.
Вы-то да. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. Вы знаете, что саму Васильеву вы не увидите?
Ну, я предполагал.
Да, она дала доверенность, ее на суде будут представить юристы, она сама не приедет и не будет доставлена в суд. Я думаю, это также связано, может быть, с тем, что ее местоположение не очень известно.
Вполне возможно, да. Мы здесь тоже пообщались немножко с коллегами. И дело в том, что действительно никто конкретно и точно не знает. То есть и проводили расследования различные средства массовой информации. Да. Но никаких результатов они не дали.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда... ну, я теперь не знаю. Мы будем вам позванивать.
Хорошо, но заседание начинается в 10 часов. Я думаю, что...
ну, вы твитите ожесточенно в Твиттере. Ожесточенно.
Обязательно, конечно.
Хорошо, напомните нам Твиттер, пожалуйста, ваш.
Кор говорит МСК.
Кор говорит МСК. Значит, корреспондент...
Ну, либо все на нашем сайте, конечно.
Говорит, либо на нашем сайте, либо вы ожесточенно будете твитить на Кор говорит МСК, и мы увидим все и поймем, что происходит. Ладно, договорились? Спасибо. И тотчас вам позвоним. Антон Кравченко, корреспондент, говорит Москва, сейчас в Судогодском... В Судогда... А? В Судогодском районном суде сейчас, но должен сказать, они не увидят, они нет, не увидят саму Васильеву, потому что сказано было, что она не присутствует, она дает доверенность, ее будут представлять юристы, и я думаю, что отчасти, с моей точки зрения, это может быть связано с тем, что мы не вполне уверены, где она находится. Я, например, у меня нет. Смотрите, значит, Кор говорит Москва, это все неправильно. Антон Кравченко дал вам. Теперь я вам правильно скажу. GMKORR. Вот, всего 6 букв. Вы заходите в Твиттер, набираете GMKORR. К как килограмм, К как русское. GMKORR. 2R. Значит, и вы видите фотографию суда уже сейчас, вы видите, что их честь еще не появилась, их честь еще отсутствует. И там, ну, кто там кивал, и все, как это называется, должности кивалы и так далее, все отсутствуют. А?
Так называется, я в первый раз слышу.
Я тоже в первый раз слышу. Я сам произнес и первый раз услышал.
Они кивают все время.
Но мне кажется, что там есть люди, которых называют кивалы. Может быть, я ошибаюсь, я никогда не работал в суде. Я, может быть, где-то из литературы почерпнул эти сведения. Я не знаю. Ну, хорошо. Значит, GMKORR. Мы видим постоянно, что происходит. И Антон сейчас начнет там спамить по-черному. Я надеюсь, во всяком случае, мы ему это советовали. Скажите, пожалуйста, так ее выпустят или нет? Васильеву выпустят. Все, хватит, бедную. Ну что, сколько можно мучить ее? Сколько ее можно мучить? Господи помилуй. Васильеву выпустят. 134-21-35. Сейчас, сегодня. Васильеву не выпустят. 134-21-36. Да, выпустят. Да, 134-21-35. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, выпустят сейчас, сегодня. 134-21-36. Она хорошая. Внутренняя. Очень, кстати говоря, духовный человек. Очень духовный человек. Мы хорошо об этом знаем. Она занимается живописью и так далее. Она человек высокой души, души, я считаю. Дальше, первое, что говорит в ее пользу. Второе, что она не совершала провинностей. Никогда не курила, никогда не избивала,
не таскала, еще,
не таскала за волосы на зоне, там ничего такого не делала. Дальше. Она вернула деньги, какие вменялись.
Да, отец за нее заплатил.
Отец
заплатил. И был бы счастлив, если бы она к нему на завод вернулась работать, вы знаете.
Да, и таким на завод.
Да, он таким образом, на завод.
Таким образом, мы имеем дело с человеком, безусловно, честным, хорошим, который уже пострадал.
Да.
Уже пострадал в своей квартире, которую, как полагают некоторые бессовестные журналисты, 10 миллионов долларов стоит в Молочном переулке. Она уже там пострадала. Она была прикована к тапочкам, которая воспела в соответствующем клипе и так далее. Ее выпустят сейчас и сегодня. 134-21-35. Не выпустят. 134-21-36. Давайте это обсудим. Ваше чувство справедливости будет удовлетворено? Я говорю о вашем чувстве справедливости. Алло, здравствуйте. Есть таковое существует.
Да, Александр, меня зовут, да, Александр. Я адвокат. Ее не выпустят, потому что в силу закона это невозможно.
Поясните.
Она... Да.
Поясните, пожалуйста.
Значит, дело в том, что она должна провести 6 месяцев в исправительном учреждении, и только после этого у нее появляется право на условно-досрочное освобождение.
Нет, а суммируется она... ее... Подождите,
сроки все
суммируется тот срок, который она просидела дома?
Не суммируется. Почему этот нет? Срок, этот срок суммируется в срок отбытия наказания. Да. А вот право на УДО возникает только после 6 Скажите, месяцев нахождения в колонии.
Если позволите, Александр, вы думаете, что ее представляют какие-то неучи? Ее представляют юристы. Значит, они знают, знают какой-то способ?
Нет, я думаю, что это просто ход, некий ход. Будет отказ для того, чтобы сбить вот эту вот волну. Вот отказали, сейчас опять журналист напишет, что отказали Васильева его условно-досрочного освобождения. Да. И со второго, а может быть, с третьего раза, да, возможно, ее и отпустят.
Со второго или с третьего? То есть ее будут мучить, да, систематически мучить?
Ну, можно и так сказать, да. У нас это периодически происходит, это не столько с Васильевой, а со всеми практически осужденными, которые и достойны уйти на УДО, со второго или с третьего раза.
Собственно, а если она беременна, вот предполагает 86-й, что она могла бы где-то, может быть, ветром надуло и все?
Нет? Ну, это, конечно, имеет значение, естественно, состояние ее здоровья. Вот, но это не определяющий фактор. Ну, беременна, в тюрьме рождаются дети, ничего.
То есть нормально, это нормально.
Да, нормально. Да.
Спасибо вам огромное, спасибо. Это юрист, который пояснил нам, что отпустить ее попросту не могут. Что это делается для стравливания? Я остановлю это голосование, ее отпустят. Сегодня будет принято решение 67-33. 67 да, отпустят, 33 нет, не отпустят. 67% считают, что весь этот праздник устроен для того, чтобы Васильеву отпустить. Но юрист, который нам позвонил, сказал, что это не так, и что мы напрасно надеемся, вовсе не. Наоборот, чтобы удовлетворить жажду крови народа, ее сегодня самым зловещим образом не отпустят. Алло, здравствуйте, да, слушаюсь.
Доброе утро, Валентина, Москва. Начальник колонии сказал, что нет оснований, чтобы ее не отпускать. Но в то же время домашний арест засчитывается как полдня, а в СИЗО засчитывается там как день полный. Или два там. Вот. Поэтому полный. Ни по каким параметрам она не должна быть освобождена.
Зачем тогда этот праздник устроен?
Ой.
Ну скажите, ну зачем? Зачем весь этот спектакль?
Возбудить всех.
Возбудить. Перенести центр внимания, создать информационный повод, показать неподкупность нашего правосудия, жестокость даже, жестокую неподкупность. Да, может быть, может быть, может быть. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Отпустят или не отпустят Васильева? Да, слушаю вас. В 10 часов утра сегодня начало заседания, в 10 часов утра. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я надеюсь, что отпустят, потому что я вообще считаю, что она не виновата. Она ни одно решение не могла сама принять. Вот. И почему-то никто не понес ответственность из Следственного комитета, когда они выбрасывали эту ложную информацию, что у нее там 13 комнат, что у нее там золото, что у нее какие-то картины. Зачем было это вбрасывать?
Вы знаете, я здесь вынужден вас поправить. Вы ссылаетесь на конкретное заявление конкретного представителя Следственного комитета. Я не помню ни одного заявления Следственного комитета, что у нее 13 комнат. Ни одного такого заявления я не помню. Нет, этого, наверное, не было. Вы зря... Нет, пресса писала, но ни разу следственный комитет, а вы же обвинили орган, вы обвинили Следственный комитет, это неверное, ваше предположение неверное, или утверждение неверное. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Да, отпустят ее, думается мне, Сергей.
Все-таки, да?
Вот, да, конечно, вы знаете, да, собственно, да не мне вам говорить, да, что люди такого ранга просто так воздух не сотрясают. И вот устраивать вот эти вот цирки, в частности, там, показать, что как правосудие там что-то, ну, это не в их так сказать, не в их правилах. Там все уже наверняка сделано. Юристы там же не просто так работают, не просто так деньги получают. Соответственно, да, есть какие-то лазейки, есть какие-то выходы.
Но, с другой стороны, есть необходимость, какая-то потребность у народа в том, чтобы пролить какую-то кровь. В том, чтобы, пожалуйста,
потребность народа, если позволите, потребность народа отвести удар от Сердюкова или все-таки засадить Сердюкова? Нет. Потому что если сейчас копнуть
Сердюкова
правильно сказал у нас человек, Василий, это не очень-то и виноват.
Нет, я точно понимаю, и вы понимаете точно, что работая у Сердюкова на таком большом баблосе, мы бы с вами не могли бы даже миллиметр сделать ничего, не получив одобрения босса.
Абсолютно верно.
Мы с вами знаем жизнь. Я, если бы работал на месте Васильевой, я бы ни одной подписи бы не сделал, вообще ни одной, пока бы шеф мне не сказал.
Да, это... А я бы еще, знаете, как сделал? Да. А я бы еще не сделал бы ни одной подписи без подтверждающих документов, что мне эту подпись приказали.
Нет, тогда бы вас сняли. Вот тут, Андрей, правда, я вам серьезно говорю. Если бы вы
перестраховаться она не могла сделать. Без перестраховки такие вещи не делаются. Ну что вы, это...
Нет, делаются. Делаются, потому что это доверие внутри сообщества.
Коллектива.
Нет, это доверие внутри сообщества. Либо вы работаете на слове, даже на кивке, понимаете? Либо вы требуете подтверждающий документ. Если вы требуете подтверждающих документов, вас уволят и поставят того, кто, значит, не будет требовать права на подтверждение.
Чем хороший идеальный подчиненный? Идеальный подчиненный понимает вас полуслова, полувзгляда, но в любом случае может сделать так, чтобы удар, пришедшийся через него на вас, ушел по касательной в воздух. На данный момент мы это и наблюдаем. Удар, приходящийся на Сердюкова, проходит через Васильеву просто в воздух.
Но мы точно понимаем, что она не делала, не могла делать по логике вещей, по нашему жизненному опыту, ни одного своего поступка, который отменяется, без прямого указания Сердюкова.
Это, безусловно.
Абсолютно. Мы точно понимаем, наш жизненный опыт и наше точное понимание жизни говорит нам о том, что она не могла делать без Сердюкова, и таким образом она сидит за Сердюкова в сущности, в нашем понимании. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена из Кунцова. Знаете, мне мои клиенты из «Газпрома», с которыми я работаю, в общем-то, именно рассказывали, что это интрига из жены, что к нему приходили, что сейчас не 37-й год, к нему пришли утром, к нему пришли и сказали брось ее. Ну, он не стал. То есть это вот я лично передаю то, что мне сказали. Вот
хорошо. И тем не менее, возвращаясь к коллизии сегодняшней, ее выпустят или нет?
Знаете, честно говоря, не знаю. Я считаю, что, конечно, честно говоря, даже не знаю, даже не предполагаю. Я вообще не предполагала, что она вообще пойдет на вот эти, на соглашение.
Нужна кровь, нужна. Кровь все равно нужна. Нужна мученическая женщина с запястьями в кандалах. Понимаете, все это нужно. Это для картинки нужно. Мы же живем в мире снафа. Нужен снаф.
Не знаю, я, в общем-то, удивлена, что вообще она так поступила. Что она так поступила, что она не дошла по всем инстанциям. Не пошла по всем инстанциям.
Когда? В какой момент?
Ну, в какой момент, что она согласилась, что приговор вступил в силу. Приговор вступил в силу, значит, она не на касаться, не отъявлялась.
Значит, ей объяснили просто. О чем вы говорите? Ей просто объяснили.
Ну, вы знаете, как вы говорите, помните, вы похлопали по плечам?
Да.
По плечам. Что это делает? Что это делает, тебя все равно осудит.
Конечно. А я тоже не апеллировал. Я даже ровно не... Слушайте, у меня приговор был в пятницу. Ровно в следующую пятницу я уже улетел в Нью-Йорк. Зафиг мне это нужно было. Я точно понимал, во-первых, что осудят. Я точно еще вдобавок понимал, что если я останусь хоть на день, меня подсадят еще вдобавок. Потому что... Ну и так далее. То есть мне сказали, быстро валить. Быстро. Объяснили. Ну и ей объяснили. Значит, были люди, которые объяснили. Сказали... Женечка, сядешь, Женечка, нормально будешь сидеть, а может, вообще не будешь сидеть, да?
И все. А вообще, знаете, да, Сергей, все. По Сальвадору Дали он вообще изучал все биографии гениальных людей, а отписка в тюрьме обязательно в биографии. И поэтому он сам даже специально сидел там где-то месяц,
чтобы не пойти за. А Сердюкова рано или поздно посадят?
Я считаю, что нет, он в обоими.
Нет. Скажите, пожалуйста, вот такое голосование. Скажите, пожалуйста, быстренько, ты записал предыдущее 67-33? Да, конечно. Сейчас у меня голосование такое, флеш-экшен, быстро. Скажите, а Сердюкова рано или поздно, ну, через 10 лет, неважно, Сердюкова рано или поздно посадят? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Сердюкову никогда не сидеть, 134-21-36. Сердюкова рано или поздно посадят. Ну, что-то случится, что его посадят. Все равно посадят. 134-21-36. Все-таки мы не за гробной жизни, а еще в этой жизни его посадят. 134-21-35. Да. 134-21-36 нет. 134-21-36? Нет. Нет. 31-69 у меня, между прочим. Я 27. Сейчас быстро меняется голосование. Я рад вашему оптимизму. То есть есть вообще не равно нулю, не равно нулю.
Да.
Количество людей живых, а значит, оно не может быть негативным числом, да?
Да.
Не равно нулю количество людей, которые считают, что Сердюкова рано или поздно посадят. Значит... 34% у меня сейчас. Сердюкова рано, либо 33 сейчас. Мне очень подозрительным кажется, что все время треть на две трети. 31 на 69. Сердюков, все, я остановил голосование. 31 на 69. Рано или поздно случится так. Рано или поздно. Что-то случится, мало ли что. Что Сердюкова, тем не менее, когда-нибудь посадят. 31%. 69 нет, никогда. Никогда. Мне кажется, Сердюкова не посадят, уберут. Да, что значит уберут? Его уже... уберут, вы имеете в виду какое-то роковое значение? Роковое значение. Кто же его посадит? Оно же дерево. Кто же его посадит? Он же памятник. И так далее. Люди упражняются в остроумии. Не выпустят его сегодня, говорит Алексей Мжельский, нам пишет на «Говорит МСК» в Твиттере. Что за недоумок сегодня звонил, умничал? Не выпустят сегодня. Как раз нам звонили умные люди все время, Алексей Мжельский. И наоборот, как раз большинство сходилось на том, что, во всяком случае, юрист, который нам позвонил, сказал, что нет, не выпустят. Нет, не выпустят. Выпустят пар. Выпустят пар, чтобы ваша ненависть куда-то ушла и правильно была канализирована. Чтобы вы видели, что плохие продолжают сидеть. У плохих была надежда. У плохих была надежда. Каким-то образом... выскочить, избежать наказания. Но ситуация в стране такова, что плохим не уйти.
Не уйти.
Не уйти.
Подъем. В движении.
В движении 4 балла. Что такое?
Нет.
Не ссорьтесь со мной, пожалуйста. Значит, 4 балла. А?
Нет, я хотела сказать, что вот по РЖД уже пошли первые. РЖД провалило план агентских перевозок.
Так РЖД первые... мы же знали об этом всегда.
Анализ начался.
Анализ. Оказывается, что в РЖД все было не так хорошо. Не так хорошо, как представлялось прежде, правда же?
Ну, как-то да.
Ну, потому что у них был очень мощный лидер, который запрещал полагать, что там не все хорошо. Ну, запрещено было. А теперь разрешено. Разрешено, наконец-то. И главное сейчас, чем ниже нулевая точка для нового руководителя, тем лучше. Поэтому новый руководитель, я думаю, будет способствовать даже сливать информацию про то, как было скверно.
Да.
У шубохранилищ. Все обстояло не совсем так хорошо, как мы думали. В шубохранилищах-то.
Ну, да.
Ну, мы это знали. Хорошо. Значит, смотрите, шоссе энтузиастов. Нижегородка и Волгоградка плохи на небольшом участке, на котором, впрочем, участок-то, может, и небольшой, но скорость там дрянь. 3 км/ч на энтузиастов, 3 км у текстильщиков на Волгоградке и 7 км/ч на Нижегородке. Самое скверное, наверное, место. Это еще Ленинградка, дорожные работы, и сколько же там они ползут? 10 км/ч якобы, но что-то ползет. И на Волоколамке тоже 10 км/ч. Въезд в город самый скверный, наверное, в Балашихе. Все стоит, аварии, много дорожных работ, и также Калужка стоит, и тоже множество всевозможных дорожных работ. 7373-948, 7373-948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Да. Волгоградка плохо,
да.
Куча инспекторов. Четкие пацаны едут на МАКС. Периодически кортеджи проходят.
Ты видишь, я так и знал. 7373-948. Четкие пацаны едут. Ах, сегодня же начнут летать. Ведь был же день авиации 18 августа, вы помните. Настя!
Да.
Ты помнишь?
Нет, конечно.
Ты праздновал?
Я знаю, что есть какие-то 2 дня в году, разные совершенно.
День авиации какой-то есть 12 апреля.
И потом
авиации...
другой.
Нет. Есть день авиации космонавтики 12 апреля.
Да.
Есть день авиации казенной, который никто не празднует.
Да.
И есть день авиации сталинский, 18 августа, который все празднуют. Пожалуйста, очень хорошо.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 25 августа. здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Мы должны с вами смотреть рубль, потому что рубль стартовал 6 минут назад. Сейчас посмотрим 70-66, я его вижу. 70-66, я считаю, что это неплохой, неплохой уровень. Так вот, внезапно пришло уведомление, только что, Роскомнадзора, что статья Чара с Википедии исключена из реестра запрещенных сайтов, и таким образом Википедия восстанавливается всюду. Насколько я понимаю, наш провайдер ее и не блокировал. Наш провайдер. Я сегодня утром смотрел ее. Нет, я смотрел ее по-разному. Я смотрел ее через Seattle. Я заходил через Seattle, как это я делаю обыкновенно. И потом я зашел через Москву. И так, ну, через Seattle было понятно, что она работает, но я нарочно отключил анонимайзер и пошел через Москву тупо, я тоже вошел в Википедию, где я нашел предупреждение, как обходить запреты Роскомнадзора, там была статья отдельная о том, как обходить запреты Роскомнадзора. В общем, статья, которой я успел воспользоваться, я еще один анонимайзер, у меня три анонимайзера теперь, три. Есть один, на который у меня постоянно включается по умолчанию. Есть еще один, который я по тупости купил, как дурак. Но, тем не менее, теперь что он у меня есть. И третий я поставил для хрома. Отдельную кнопку на хром, которая всячески путает след. И таким образом на мне автосвич. Вот, свич. Direct Connection. Я сейчас нахожусь в Direct Connection и могу Switch Mode перейти, switch, то есть ходить по разным IP-адресам. Это абсолютно бесплатно при этом, как ни странно. Ну, неважно. Я всем этим снабдил свой компьютер и Switch поставил только сегодня утром, ну, в надежде, что он мне понадобится. А черт его знает.
А он не понадобился.
А он не понадобился.
Вот так вот и бывает всегда.
А он не понадобился.
Целое утро коптишь что-то там, кряхтишь, да. А это ничего не нужно. А вот доступ к Facebook и YouTube ограничили теперь в Таджикистане.
Таджикистане.
Да.
Это прекрасно. Мы вместе. Это прекрасно. Это очень правильно. Движемся. Это очень правильно. Им не нужно все равно. Зачем это нужно? Они же все равно там.
Кстати, Facebook с YouTube?
Ну а зачем?
Главное, чтобы Википедию
оставили. Ну зачем они? Вот зачем? Зачем Facebook с YouTube?
Я совершенно согласна, надо запретить.
А? Там да. Всякие кошечки, там... Что там? Что ты смотришь в YouTube?
В YouTube?
В YouTube. Что ты смотришь в YouTube?
Ой, слушайте, люди на самом деле такое разное смотрят.
Ну,
а
ты
я ставлю мультфильмы детям в YouTube. Мультфильм.
Все правильно. Все правильно, я тоже. А еще я смотрю подборки котов. За 2015 год Animals. Funny Animals.
Там какие-то каналы
Funny смотрят. Animals. Funny Cats. И так далее.
Вы прям смотрите, хохочете, Сергей?
Ну, конечно, мы смеемся.
Правда?
Причем не в первый раз один и тот же, и все время хохочем, как будто первый раз. Детям очень нравится. Сейчас, когда я был в Испании, я все время им показывал Funny Cats Collection.
Один и тот же ролик, его надолго хватает.
Ну, почему? Там младшие 3,5 же года, она долго не выдержит. Она смотрит минут 20, потом говорит, хочу вот этот, и показывает другой ролик уже, чтобы, ну, я другой ролик показывал. Поэтому YouTube для меня это в первую очередь кошечки, конечно. Кошечки, собачки, там всякие German Shepherd funny videos и так далее, и так далее. Вот такие вещи. Да, еще Raccoons. Raccoons, конечно, еноты.
Да, еноты они как-нибудь смешно полоскают.
Они восхитительные, они все время все крадут, и, прижав к животу, убегают на задних лапах. Очень смешные Raccoons.
Raccoons, а вы видели обороняющегося...
Кота от крокодила?
Нет.
Конечно.
Нет. Видела. Кота от крокодила.
Есть кот, прогоняющий крокодила.
А чего? Муравьеда обороняющегося видели?
Нет.
Я вам подарю сегодня
спасибо
эту ссылку.
Большое. Все значит, пришло уведомление, только что пришло уведомление Роскомнадзора в Википедию, что статья Чарас в Википедии исключена из реестра запрещенных сайтов. Между прочим, статья Чарас повествовала о чем-то недоброкачественном, нехорошем.
А я сейчас можно из любопытства гуглить Чарас?
Нет, не надо, ни в коем случае. Потому что если ты скажешь, нам опять Роскомнадзор на нас обрушится. Теперь послушайте меня. Если Роскомнадзор постыдился трогать Википедию, то нас, как известно, он не постыдится. Поэтому, пожалуйста, ни полслова про статью Чарас. Просто я хочу сказать, что посещение этой статьи... Да. После запрета Роскомнадзора возросло то ли в 60 раз, то ли в 60 тысяч раз. То есть это стало одной из самых популярных статей в русском интернете. Роскомнадзор сделал ей рекламу, которая до сих пор абсолютно никогда не было. То есть она вспыхнула просто, эта статья, понимаешь? Хорошо, давай это самое. Слушай, знаешь, у меня какие-то есть что? Смешные новости. Давай. Можно я что-нибудь смешное? Конечно. Пока мы следим за нефтью, мы следим за долларом. Доллар 70,47 рублей и евро 81,48. Сейчас 70,49. То есть доллар, мы ожидали, что доллар долбанет сегодня снова, но нет. На самом деле, приняты меры. Давайте я расскажу про меры.
Давайте.
Значит, приняты меры, на самом деле, которые были очень очевидны. Которые были, я бы даже сказал, просились. Во-первых, восстановлены валютные аукционы. Но там целая серия. Там целая серия мер, которые есть у денежных властей России. И, как
но они больше не выбрасывают наши,
вот
как-то там раньше было.
Вот послушай. Доктор Лектор, наш слушатель, да, вчера написал мне.
Да.
Он мне написал. Сергей, он написал мне. Значит, Кремль не пустят рубль ниже 71. Нет, не пустят. Написал доктор Лектор. Доктор, я вас попалил. Доктор, я вас попалил. Он сказал, произойдет следующее. Как только мы приблизимся к 71 и перепорхнем за 71, ЦБ включит механизмы погашения всей этой фигни.
Угу.
Да, и все. Значит, начнется абсолютно серьезный механизм, в том числе давление на экспортеров, чтобы они быстро продавали выручку. Кроме этого, все меры, которые есть у ЦБ, и все меры, которые есть у правительства, и они еще даже не все включены. Если они все включат меры, вплоть до повышения цены денег, сокращение денежной массы, понятно, да? И угу. так далее. Если они все включат меры, то рубль укатится на 66-65. Но они этого не хотят. Они его хотят на 70. Это...
Почему?
Ой, господи.
Опять?
Ну, опять же. То же самое. Там бюджет. Тарапыр, это пенсам дать 3 копейки, там еще что-то и так далее. Понимаешь? Значит, ну, это мы, если мы говорим о мерах, которые включены. Да. Спасибо большое, доктор Лектор. Вы меня вчера очень правильно предупредили. Еще. Андрей Нечаев. Ты знаешь этого вздорного мужчину, который все время говорит, что он работал при Гайдаре в правительстве?
Ну,
Андрей
да.
Нечаев. Он еще любит вспылить, кричать и оскорблять. Такой человек.
Ага.
Я даже застал какие-то его оскорбления против меня в Твиттере, от чего мы не перестали его звать. И стало очень смешно. Он оскорбляет меня в Твиттере, потом приходит сюда, по моему приглашению. Что выглядит, конечно, подленько. Господин Андрей Нечаев, выглядите вы в этот момент подленько, конечно. Потому что вы не ходите или что, я не знаю, или не оскорбляете, что-нибудь одно сделайте. Девальвация рубля начинает иметь неожиданные побочные эффекты, цитирую я Андрея Нечаева. Недавно выяснилось, что запланированный на 20 августа, некоторое время назад, сегодня 25-е, на 20 августа закупки зерна в государственный интервенционный фонд провалились. В госрезервы не продано ни одной тонны зерна. Производители зерна в России не хотят продавать его за рубли, простите, нет. Не хотят продавать его за рубли.
А потому что они тоже расходуют деньги не в рублях, что ли, получается?
А потому что можно продать на экспорт. Сейчас приедет опять господин Сиси из Египта, ты знаешь, наш друг большой, с третьим государственным визитом рабочим, президент Египта. А ты знаешь, что Египет покупает у нас зерно. Он покупает у нас пшеницу. Значит, можно продать в Египет, за каким же фигом продавать в России, если в России дешевле. Понятно? Причина предельно проста, объясняет Андрей Нечаев. После серьезной девальвации резко возросла эффективность экспорта зерна. Зарплаты же никому не повысили и так далее.
Ну, да.
Топливо более-менее на старой цене. Топливо.
Да-да-да.
Не в два же раза. Все это. Закупочные цены государственные никого не интересуют. Все хотят продать зерно на экспорт, потому что доллары это вкуснее.
Конечно.
Доллары это вкуснее. Даже египетские доллары. А что, какая разница, кто им в зубы смотрит, правильно? Вот так. Ай? Ты поняла?
Да,
хорошо. Ситуация. Давай, мы по-прежнему. Ты хотела смешные новости.
Да.
Почему же ты не отстаиваешь свою точку зрения?
Я как могу. Видите, я хохотнула только что угодливо. Как будто.
Силовики Папуа-Новой Гвинеи поймали племя людоедов. Пожалуйста.
Ну что, накрыли банду?
Это сообщение могло бы прийти из Западной Сибири очень легко.
А как?
Ты знаешь Западную Сибирь?
Плохо. Я плохо, над ней пролетала дважды.
Я должен сказать, что я подзабыл. Я там жил, как ты знаешь, хорошо. Я там жил. Но я в эту пятницу полечу в ГОМСК. Ты об этом не знала?
Я видела в расписании.
Ты в пятницу работаешь с Карповым.
Да, это я видела.
Это потому, что я улечу в город Омск. Омск. Практически место, где я жил. Где я жил, любил, страдал.
Ну, привезете что-нибудь оттуда?
Мне было 1.5 года тогда. Нет, два. Два, с 2 до 4 лет.
Попромывали нос.
Наверное.
Это одно из самых...
Значит, смотри, полицейские Папуа-Новой Гвинеи, я еду в Западную Сибирь в пятницу, Новой Гвинеи, арестовали 54 деревенских жителей по обвинению в каннибализме и отправлении религиозных культов, где они время от времени отрезают друг другу головы и носят их для какой-то надобности своей, отрезанные головы.
Да.
В магических ритуалах. То есть у них есть какие-то магические ритуалы, в которых абсолютно необходимы отрезанные головы.
Они детей используют, интересно, или взрослых людей?
Они вот в данном случае... Это был конкретный случай, когда они просто трех местных жителей с неуказанным возрастом зарезали. Отпилили им бошки.
Так они ели что-то еще? Они же каннибалы были написаны.
Каннибалы. Ну, может, понадкусывали просто.
Может, это покушение на убийство...
Понадкусывали. Знаешь, я люблю свиную кожу.
Да, я знаю.
Я очень люблю свиную кожу. Я вот думаю, может быть...
Давно, кстати, мы с вами...
Не ели свиную кожу.
Надо мне сальца.
Хорошо. Да, слушай, это первое. Второе. Я имел в виду, что, может быть, они что-то и поели. Что-то совсем, что было лакомое.
Это всю деревню, в общем, сейчас посудят.
Да. 30 вооруженных автоматами человек арестовали 54 каннибала. 54 каннибала.
Как вы думаете, этим с автоматами было страшно?
Знаешь, как бы я сделал? Я бы их окружил. Автоматчиков поставил всюду.
Да.
И этих каннибалов заставил бы съесть друг друга.
Но все равно бы один последний остался.
Один последний остался.
А его отпустить на море.
Я его кормил бы, отрезал бы ему собственную руку, дал бы поесть руки. Потом бы отрезал ему собственную ногу, дал бы есть собственную ногу, он бы ел ее уже. И так бы потихонечку кормил бы его и кормил бы.
Пока всего самого...
Ягодицу, где-то оставил бы ягодицу на воскресенье. Давал бы, ну, повкуснее что-то, помесистее. Понимаешь? И так далее. В Янао мужчина из любопытства вырезал у собутыльника сердце. Вот тебе про Сибирь. Это Сибирь. Янао — это Сибирь. Я знаю, я сам где-то видел на карте. А?
Да.
В автономном округе завершено предварительное расследование уголовного дела об убийстве. Ехал господин 36 лет по антипаютинской тундре. Что значит, был Паютин, а была антипаютинская, это которая против Паютинской. Есть Паютинская, есть антипаютинская. Правильно?
Паютинская на другом полушарии.
Да? Наверное. Значит, он ехал от антипаюта Тазовского района. Тазовский есть, и есть и другой какой-то. Понимаешь? Ехал на снегокате и увидел чум. Он увидел чум. Подъехал к чуму и сломал снегокат. Он вызвал из чума 25-летнего господина. Это 36-летний едет. А выходит к нему на помощь 25-летний. Ранее судимый. Как все в Западной Сибири. Ранее судимый. Значит, и он, 25-летний, подчиняет ему снегокат.
Они вместе.
Они вместе, конечно. 25-летний. Ну, а что ж, он советовал, что ли?
Это антипаютинскую тундру я вам...
Спасибо тебе большое, Google-картинка. Антипаютинская тундра прекрасна. Прекрасна, как любой, каждый сантиметр нашей любимой родины. Так вот, значит, дальше. Они в связи с ремонтом и починкой снегоката начинают употреблять горячительные спиртные напитки. Как это водится?
Надо сказать, что они его починили.
Они его починили. И они стали пить. В результате чего 25-летний господин нанес потерпевшему удар обухом топора по голове и несколько ножевых ранений в область груди. У него был и топор, и нож, видишь, как он был снабжен
необходимым... Ну, а в тундре по-другому, не
по-другому, бывает? Нет, я думал, с одним топором можно, и масло намазывать там топором можно.
И нет деревьев.
Затем убийца попытался расчленить труп. Отрезав голову, он отнес ее на дорогу.
Как это странная, да, история, я тоже прочитала.
Я тоже считаю, что здесь не без каннибализма. Потому что, смотрите, эти тоже три, в Папуа-Новой Гвинее отрезали три головы и унесли три головы для совершения магических действий. А в антипаютинской тундре Тазовского района Янао он отрезал голову и понес, чтобы скрыть на дорогу. Это самое плохое место, где ты можешь спрятать голову. Я бы пошел от дороги, если бы мне надо было спрятать.
Конечно.
Да. Значит, он понес на дорогу.
Но, с другой стороны, вы видели эту тундру.
Где он ее поставил? И где ее обнаружили проезжавшие мимо жители района? Штирлиц. Какого района? Тазовского района.
Заподозрил.
Да.
Неладное.
Действуя... Он вернулся. Уже тогда он вернулся. И, действуя из любопытства, вырезал из груди погибшего сердце, которое разглядывал и которое обнаружили уже оперативники. Потом у него в руках. Он с огромным удивлением разглядывал сердце. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, прошу вас.
Ну, я из Западной Сибири, но как-то странно получилось, что я не судимый.
Да что
но я это? Просто да. в другую сторону пошел, да, то есть мне после школы было либо в зону, либо на юрфак. Вот, как вы думаете, что я выбрал?
Ну, расскажите, ведь это типический случай.
Ну, вообще, там существовало в свое время, может быть, даже и сейчас существует национальная традиция, когда люди бегут из мест заключения, да, да. колонии, там достаточное количество, что в западной, что в восточной. Брали, бывало, что и такие, как бы, бывалые уголовники брали с собой так называемую корову, то есть человека на мясо.
Человека на мясо.
Да, ну, потихонечку, поскольку, Елена, как потихонечку. Бы, охотиться люди не умеют, ну, я, например, в тайге проживу и без какой-нибудь коровы или еще кого-то, да?
Мы в вашем лице имеем дело со следопытом.
Ну да. А вот когда они бегут, специально кого-то подговаривали для того, чтобы, так сказать, им питаться потом. Ну, когда это самое. То есть это, я бы сказал, такая, как бы, случай, ну...
Да, ведь надо же как-то не затронуть артерии.
А вот здесь, в отношении разделки, я, конечно, могу вам сказать, поскольку я...
Я бы начал с ушка, я бы съел, первым долгом съел бы ушко.
Ну нет, Сергей, нет. ну что вы.
Нет.
Ну тут, может быть, здесь вопрос с сердцем еще может быть другой, ведь все-таки Сибирь крестилась гораздо позже, я имею в виду по сравнению с крещением Руси, да?
Да.
И люди, которые там, так сказать, да, то есть языческие верования некоторые предполагают, съешь да. сердце и будешь там смелый, храбрый и да. так далее, и жизненную силу возьмешь себе и так далее. Ну помните, как у Высоцкого, да?
Есть такое, да.
Почему
да, да,
аборигены съели,
съели
кук?
Конечно. Слушайте, да. на Киевке заканчивается езда, товарищи. Значит, знаете, какая специфика. С одной стороны, как предполагается, русский президент едет на Макс, в Жуковский. И таким образом там с движением таким обычным, заурядным, я бы сказал, даже пошловатым движением обычных автомобилистов, пошловатое движение будет, вероятно, затруднено. И в то же время на флайт-радаре, пишет нам Алекс, только что на флайт-радаре он увидел, как самолет египетского президента заходит на посадку, и Киевка будет остановлена ради египетского президента. Конечно, видите, как у нас получится, что с 4 до 8 по циферблату всюду будут президенты.
Это хорошо.
И пошлые, вульгарные, тривиальные, я бы даже сказал, смердящие всевозможные автолюбители будут испытывать некоторые затруднения. А может быть, счастье, наоборот.
Мы прикрыты вот. Со
поэтому,
всех сторон.
Поэтому надо ехать через север, может быть, через север. Ну, через север по циферблату.
Через север, 12. Через юг.
Да.
Возвратись, ну, сделав круг.
Значит, ему вменили надругательство над телом умершего, этому человеку.
Да.
Убийство и надругательство. То есть он сначала убил, потом надругался. Уже, мне кажется, когда убил, так уже все равно. Нет?
У нас кодекс все-таки хороший.
Неприятно тебе, все да, было бы все равно. Если бы убили, потом надругались, было бы неприятно, да? Или тебе пофиг?
Нет, я о его душевном богатстве забочусь.
О том, об убийстве. Что он карму отягчает.
Об убийце. Да,
что
о том, который умер, ему
отягчает,
действительно все
равно. Отягчает карму.
Конечно.
Конечно. Есть поразительные вещи, Настя. Есть, например, земельный налог. Вот у меня сегодня потрясающе. Ты знаешь, там пришло тоже, у меня есть дача.
Да.
Я настолько самостоятельный, что у меня есть дача. Эксперты рассказали, как снизить земельный налог без похода в суд. Можно хоть кто-нибудь расскажите нам, как вы спорите, какой пришел вам земельный налог? 7373948. И как вы спорите против этого? 7373948, наш телефон в студии. Земельный налог. Говорят, что сейчас рассылается, уже пошел. На последней неделе жители Москвы и области стали получать уведомления об уплате земельного налога за 2014 год, который неприятно некоторых людей удивляет, а некоторых, наоборот, приятно. Хочется что-то сделать для Родины, ну и так далее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Владимирович Щелкова.
Как вас приятно удивили?
Пришел налог мне на земельный участок 707 рублей.
Да, 707, то есть небольшой.
Вообще копейки.
Отлично. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мне пришел налог, я имею земельный участок в Выстринском районе. Мне пришел налог 6428 рублей.
Так.
А поскольку у меня есть льготы, я освобождаюсь от этого налога.
Но вы же должны пройти какую-то процедуру освобождения.
Ну да, конечно, я собрала все документы, отдала в налоговую.
Скажите, у вас достаточно времени, чтобы этим увлекательным всем делом заниматься?
Вы знаете, а это недолго. Недолго. Самое главное — собрать документы, которые подтверждают ваши льготы.
У вас никогда не возникало чувство, что государство знает о нас все, но почему-то мы все время должны собирать документы? Вот это неудивительно, нет? Почему, например, они знают, ну, вот а какие документы... льготы у вас? Какая у вас льгота? Какая?
Льгота, я афганша, я имею право...
Да. Но государство об этом знает. Вам же давали
удостоверение. Конечно, безусловно. Знаю.
Почему государство не может само знать сразу, что у вас есть льгота?
Ну, вы знаете, наверное, нужно поднять все организации, то есть в данном случае военкомат.
Все это может делать компьютерная программа, абсолютно. Ничего не надо никуда поднимать.
Все. Ну, мы, наверное, не на том, компьютере занимался.
Пока, мне кажется, мы не на том уровне, да. Ни на каком уровне, мы вообще ни на каком уровне. Потому что, на самом деле, то, что у человека есть льготы, государство же дало льготы. Государство дало, значит, государство в курсе.
Нет, оно так, прописывает что ему, ваше
ему
право.
Государству, ему государство хочет доказывать, что оно государство, как с пьяным мужиком. Ты говоришь, Михалыч, ты мне вчера обещал.
Нет, не так. У нас уведомительный характер все это носит. Государство вам обещает это право. Оно говорит, мы будем давать там многодетным и так далее. Но оно не узнает о том, что у вас родился 5-й, 6-й, 10-й ребенок, пока почему вы не придете к нему и не скажете, что он у вас 10-й.
Нет.
Это так работает.
Неправда. Это совершенно точно известно компьютерной программе. Родился ребенок, его прописали, и видно, что он был 9-й, а стал 10-й. Алло, здравствуйте. Неправильно.
Доброе утро, Сергей, Настя, Георгий, Москва.
Да.
6 суток по Киевке, Новая Москва.
Да.
Пришел налог 709 рублей, но участок оформлен на бабушку, бабушка инвалид второй группы. То есть, когда на тебя оформлен, не знаю, что ждать.
Понимаю. 7373. Ну так ничего страшного, видите? Вот и ничего страшного. Вот мы и обнаружили, что ничего страшного. Все прекрасные налоги, это хорошие налоги. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хотел бы прокомментировать, ну, здесь Егор из Москвы, да. Хотел бы прокомментировать то, что государство про всех все знает.
Ну, конечно, знает.
Вот эта штука, которая называется межведомственное электронное взаимодействие, она на самом деле штука непростая.
Да.
Действительно, программа знает все, но если, представляете, программа каждого ведомства будет иметь доступ в базы данных всех остальных ведомств. Какое поле для торговли этими данными образуется, то, что на Западе называют Identity Shift. И надо сказать, что по многим вещам, я не скажу за Россию, но Москва круто опережает, в общем-то, Европу и США по электрификации всех этих дел.
Да.
И мы наступаем на очень много граблей в связи с этим. Внедрение идет очень сложно, потому что мы, так сказать, дорогу торим.
То есть, слава богу, что государство ничего не знает. Слава богу, что государство почти ничего не знает.
Ну, на самом деле, да. Ну, представьте себе, ну, вы приходите в какой-нибудь занюханный там филиал пенсионного фонда, да?
Да.
Даете там коробку конфет девочке, и с вас там приводы в студенчестве в милицию сыпятся, там, короче, это, там, вся подноготная. Вам бы оно надо было?
Да лучше не надо.
Ну вот, понимаете, поэтому...
Спасибо,
регламент взаимодействия служб между собой, и кто какие данные может получить, только с разрешения гражданина. И, ну,
то есть мы государство наделили сведениями, и мы боимся, что оно государство знает, потому что оно может ненадлежащим образом использовать это против нас, поэтому слава богу, что оно ничего не знает само про себя. Это прекрасно. 10.30 новости. Спасибо за информацию с флайт-радара, спасибо большое. EGY-1 приземлился во Внукове в 10.33, 3 минуты назад приземлился самолет египетского президента. Готовьтесь к адскому аду на Киевке. Пожалуйста, либо вы там прошмыгните, либо валите куда-нибудь в сторону, потому что сейчас начнется дурдом. Хорошо, значит, смотрите еще. Слушай, у меня вот это вот про... Можно я про дефицит вина расскажу тебе? Настя,
ну, пожалуйста, расскажите. Да,
оказывается, вина у нас и нет, на самом деле. Есть отечественное вино, которое не отечественное.
Это мы вчера еще в «Ведомостях» читали, да, что запретят ввоз импортного сырья.
Так, друзья, а я прочитал, какой, из чего делается. Я прочитал, потому что сейчас завели обычай на ленте, на ленте.ру, да. Завели обычай давать какие-то суммирующие справочные материалы, очень интересные, на самом деле интересные.
Да.
Я звонил главному редактору и очень их за это хвалил и говорил, что это круто. Ну, реально круто, я их читаю. Значит, на Ленте.ру появился, ударило в голову, почему Россию ждет дефицит вина. Вчерашняя статья.
Да.
Посмотрите, пожалуйста, на Ленте.
А оказывается, из чего?
Оказывается, мы из него, собственно, и делаем.
С французского вот вина, конечно, делаем российское.
Да. Взгляд изнутри. Значит, что происходит? Оказывается, мы покупаем все эти Абрау Дюрсо, все эти прекрасные вина. Они все сделаются из импортного сырья. То есть, когда ты думаешь, что надо пить что-то отечественное,
да. Ну,
смотри, пожалуйста. Значит, я тебя сейчас найду. Видишь, я ищу. Смотри. Виноматериал. Виноматериал производится, балк, так называемый балк, это опт. Да? Значит, Украина поставляет нам. Украина. 37 миллионов литров балка, ну, то есть виноматериала, вина. Вина такого в цистернах.
Да.
37 миллионов литров, или 43%. Испания, 35 миллионов литров. Испания в цистернах поставляет вино. Значит, и ЮАР, ну, существенно меньше, 4,6 миллиона литров, 5 с небольшим процентом. Дальше. Австралия, 5%, Молдавия 3%, Узбекистан 1%, 1,5%, Аргентина 0,39%, Чили 0,25%, Бразилия 0,1%, Болгария, Румыния, и так далее. А ушли Уругвай и Франция, которые поставляли раньше много, но сейчас не поставляют, нет. Значит, на самом деле, основная часть русского вина, так называемого русского, ну, русские вина, это российские, российских производств, производится Украиной и поставляется в цистернах, и Испанией и поставляется в цистернах.
Угу.
Что само по себе неплохо. Но это то вино, которое там используется для того, чтобы ноги мыть, мне кажется, нет?
Ну, наверное, сахар, его, да? Пить это так мерзко, просто, наверное, нельзя.
Мерзко, нет, конечно. Не добавив капельку, капельку ферри.
Ой.
Ты понимаешь, что дело? Дело, что Украина посадила гигантские виноградники в Одесско-Николаевских областях, но они не способны произвести такой объем, и считается, что Украина гонит к нам вот эти вот свои 37 миллионов литров. Это значит, их одесское, николаевское вино, еще вдобавок они через себя перекачивают молдавское, заставляют молдаван, приднестровское, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда, может быть, и еще нет других стран под видом украинского. То есть они просто посредники. Оказывается, что когда мы пьем цыблянские вина, Фанагория, Абрау Дюрсо, Мильстрим, черноморские вина и так далее, значит, что это? Они хорошие, наоборот.
Хорошие, потому что иностранные.
Хорошие, потому что русские. Тут трудно понять.
Да.
Значит, первая группа. Активно развивает собственное производство. Абрау Дюрсо, Фанагория, цемлянские вина, Мильстрим, черноморские вина. Читаю я по Ленте.ру. А другие просто грубо грузят нам балк. Вот этот украинский.
Да.
Украинский.
Который испорт. Невозможно. Понятно, пить, да? Просто так.
Да. Это забавно, я не собираюсь это обсуждать. Пожалуйста. Ну, может быть, кто-то из импортеров вина, скажите мне, кто разбирается в вине? Насколько это ужасно, то, что я сейчас рассказал. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Юлиан меня зовут. Вы знаете, у меня товарищ хороший возит с Украины порошок. Не то, что там жидкое, а порошок.
Порошок. Какого цвета?
Разбавляют. Знаете, я попробовал это дерьмище редкое.
Скажите, а какого цвета порошок? Это не безинтересно.
А там и разные. Есть для светлых вин, для красных вин.
То есть вина бывают разные. Бывают светлые порошки.
Да. А так как порошки. Я из Молдавии родом, ну, соответственно, самое лучшее вино того отца в погребе.
Это правда. Наверное. Я не стану спорить. Да, слушайте. Вино в Керчи, Крыму, Кубани нехилое. Только надо знать места в России, кроме магазина. То есть не в магазине. В Молдавии в основном виноградники купили итальянцы. Они делают для нас обычное столовое вино, которое у нас продается по суперцене. А в Италию такую стыдобу не ввозят. Видите, как прекрасно. 7373948. В этом году решил сделать свое вино из смородины с огорода. Получилось около 8 литров. Затраты 200 рублей на сахар, говорит Леха. Но это все-таки смородиновое вино, понимаете? Смородиновое. Его надо, наверное, мне кажется, заливать прямо в вену. Нет, не надо смородиновое вино в вену.
Может, еще клизмой.
Нет? Клизма это для аристократов. Да, здравствуйте.
Сергей, извините, по поводу египтянина. Гайцы убили все въезды на Ленинский, там ужас вообще.
Все, египтянина ждем. А знаете почему? Потому что он стратегический партнер наш. Стратегический. Все, на Киевском ужас начался, египтянин прилетел. В 10:33 была посадка его. Договорились, ребят? Все, погнали дальше.
Можно я
давай,
просто...
Скажи,
Кор,
скажи.
Говорит, Москва, пишет, что адвокат Васильевой просит суд о немедленном освобождении подзащитной в случае удовлетворения ходатайства об ее УДО. И тут, знаете, мне вдруг картина, Сергей, картинка в голове.
Я напомню, GM Кор, GM Кор, Кор, К как русская. Да, это в Твиттере, у нас там человек в зале сидит на суде по Васильевой.
А вот если вообразить себе, представить невероятную совершенно ситуацию, что Васильевой в колонии нет...
Нет.
Ну, невероятно, этого быть не может, но мы просто представим себе. Допустим,
да.
Ее нет, а она где-то нет. В другом месте сейчас.
Нет.
А судья говорит, да, все, я принимаю решение вот сейчас. Вот.
Освободить.
А, все, освободить, настрадалась. Все встают.
Ну что, она покупает билет до Москвы.
Подождите, например. Вот как вы, журналисты такие... А, и бегут все куда? Они бегут
колония.
Все в колонию встречать, потому что мы
встречать.
Все знаем по кадрам
нет,
из фильмов,
как
две
нет, не так,
сиделицы,
не так, не
сидевшие
так.
Вместе, не могут, знаете, расстаться и наговориться.
Нет, нет, не так, там все равно неделя проходит или что-то в этом роде.
Почему?
И за это время, конечно, за это время она летит с Сейшел или с острова Маврикий. Берет билет, летит
а
в Дубай, рейс Маврикий-Дубай, Дубай-Москва прилетает, все делать, все нормально.
Адвокат
все,
просит суд о немедленном освобождении.
Немедленно, с поправкой на рейс Маврикий-Дубай, Дубай-Москва, естественно, с поправкой, ну, естественно.
Нет, а так, нет, подожди, и дальше, хорошо, она прилетела.
Адвокат должен сказать судье, войдите в положение, моя подзащитная не может так быстро, и потом акклиматизация, и все это.
И тогда она прилетает, и мы ее встречаем где, в Шереметьево?
Ну, зависит, потому что она пойдет частным бортом. Зачем же ей летать, как все равно, что какой-то лохушке, какой-то дешевой лохушке. Она пойдет частным бортом, мне кажется. Ну, я бы, в всяком случае, себя...
Она же должна откуда-то выйти, ее,
она прилетит
во
Внуково-3, где Гусинский держал свои самолеты, Гольфстрим. Больше у него были там два Гольфстрима стояли. Гусинского во Внуково-3. Где как раз прилетел президент Сиси, сейчас во Внуково. И там можно, чтобы присела мгновенно... И Васильева.
А как мы ее освободим всем миром, так как мы ее встретим? Журналисты же, мы же, как говорит Москва, мы же хотим...
Лепестки роз. Рассыпать по Ленинскому проспекту. Все нормально будет. Все будет хорошо. Подожди. Хорошо. Ну давай, сейчас еще про любовь можно?
Ну давай.
История Васильева — это история любви, как ты хорошо понимаешь. Значит, начали самоубийство, пошли. Сейчас два человека покончили с собой с портала Эшли Мэдисон. Ну, ты знаешь об этом. Ребят, вы все знаете, конечно, что некоторое время назад в руки хакеров попали данные о 37 миллионах пользователей Эшли Мэдисон, а это ресурс, который позволяет провернуть адюльтер негласно. Для пользователей, значит...
Такая анонимная, типа, социальная сеть?
Это социальная сеть, где говорится, что жизнь коротка,
А вы еще не со всеми
переспали, абсолютно верно, да.
Можете не успеть сделать это со всеми.
Совершенно верно. Значит, там 37 миллионов...
Мужчин.
37 миллионов, не надо, что же мужчин, и женщин. А что ты думаешь, у женщин нет желания, по-твоему?
Конечно, огромное.
Настя, ты неправильно излагаешь все-таки анатомию.
Конечно, это же известный факт. Конечно, женщина всегда изменяет мужчинам. И потом бросает их и женится на молодых. Это известное дело, конечно.
Выходит замуж за молодых.
Да, выходит замуж.
Ну так, слушай, пошли самоубийства, вот в чем дело.
Среди мужчин, я так понимаю, да?
Среди мужчин?
Среди женщин.
Среди мужчин? Среди мужчин, да.
Слабые.
В понедельник, накануне, власти Канады заявили о том, что два человека, которых засветили на Эшли Мэдисон, на ресурсе для адюльтера, покончили с собой.
Да, теряют их, потери населения, два человека.
Нет, подожди, пошли самоубийцы, это серьезно, Настя.
Так я их жалеть не собираюсь. Вообще ни секунды, просто кретины. Сначала они занимаются тем, чем не положено, а потом
что
они...
Положено? Что значит положено? Можно спросить? Ты материалистка, ты зрелый человек, и ты при этом говоришь, а положено, а не положено. Что это значит?
Ничего не значит, поэтому они жили бы себе дальше спокойно.
Давай спросим наших слушателей. Скажите, пожалуйста, в случае абсолютной конфиденциальности, простите меня, за то, что я выговариваю это длинное слово, с ошибкой, вы пошли бы на непринужденный адюльтерчик? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. В случае абсолютной гарантированной конфиденциальности вы пошли бы на непринужденный адюльтерчик? Ну что же,
перерывок между работой и домом.
Ну,
буквально, перед тем, как
приготовить. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Запиши, пожалуйста, мой вопрос.
Конечно.
Ты же не записала вопрос.
Да, я пишу.
В случае абсолютной гарантированной конфиденциальности вы пошли бы на непринужденный адюльтерчик. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, у меня сейчас 65 на 35, 63 на 3, 64, 65, 65 пошли бы. Внимание, товарищи.
А сейчас тут одни мужики звонят, обратите внимание.
Почему?
Не знаю, почему даже, не знаю. Мне так кажется.
Женский оргазм — это артефакт и имитация, говорит Толеран, который, кажется, разбирается в этом вопросе. Ну, а что-то...
Нет,
ну правда.
Не разбирается. Да. Ну ладно.
Ну давайте, не разбирается.
Да, нет,
хорошо.
Совершенно.
Давайте посмотрим. Сейчас, в случае абсолютной гарантии конфиденциальности, вы пошли бы на непринужденный адюльтерчик. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, нет, 134-21-36. Сейчас еще, ну почему у меня 65 на 35, опять когда есть какая-то фальшь в чистоте, вот это 2/3 на 1/3. Попробуйте все-таки как-то мне сбить голосование таким образом, чтобы не было 2/3, а? Все-таки, пожалуйста, 65 на 35, давайте спросим у людей, здравствуйте, вы пошли бы на непринужденный адюльтерчик, верно?
Доброе утро, нет, не пошел бы, простой причине. Не хочу супруги того, чего себе не хочу.
Так. Супруги того, чего себе не хочу. Можно
расшифруюсь? А вы сами-то хотите, на самом деле?
То есть, хочу, но не хочу непонятно. Супруги. То есть вы хотите.
Вам жалко жену?
Физиология, конечно, есть, понятное дело. Физиология.
Вы провожаете обаятельно.
И по-любому.
Провожайте взглядом.
Конечно.
Но не хотите супруги того... Она слышит сейчас нас?
Нет, она на работу ушла.
А, ребенок, Гурка, там ребенок, я слышу, это он на вас.
Это он, да, он меня пытается пародировать.
Я понимаю, спасибо вам огромное, спасибо. Все. Ну, видишь, как муж это хорошо вышкален. Муж хорошо вышкален.
Вошел в положение.
Муж хорошо вышкален, потому что сидит с ребенком и не хочет адюльтера, но баб взглядом провожает. Да. Взглядом провожает. Угу. Значит, помыслом мать. Что он с ними делает?
Не знаю.
Страшные вещи делает. Страшные вещи. Стихи. Помыслом. Раздевает, мгновенно раздевает и так далее.
Ужасается. Понимаешь? И отшатывается в сторону, да, правильно?
Да.
Как вы на нудистском пляже.
Так, запиши, пожалуйста, 64 на 36. 64 на 36. 64% наших слушателей готовы в случае гарантии конфиденциальности на непринужденный адюльтерчик. 36% не готовы. Еще одно быстрое, мгновенное голосование. Быстро, совсем мгновенно. Скажите, пожалуйста, вы практиковали адюльтер? Да. Ну, тут да. И сигара тоже считается. Если вы ей совали сигару, или хотя бы футляр от сигары, или что-нибудь такое, как Клинтон, Моники Левински, тоже считается по-нашему будет. Вы практиковали адюльтер, понятно?
Как этот теннисист, который там...
Бейкер.
Дочка сейчас,
да.
Бейкер.
Да.
Анечка, он с ней так дружит. Говорит, я раньше считал ее своей ошибкой.
А теперь считаю, что она прекрасна.
Хорошая девчонка.
Да, значит, смотрите. Вы практиковали адюльтер. Опять 65 на 35. Я не поверю в это. Пожалуйста, еще голосуйте. Вы практиковали адюльтер. Вот Абдул хочет сознаться. Товарищи, сейчас камин-аут. Камин-аут, выходит Абдул. Да, здравствуйте, Абдул, прошу вас.
Ну, вот, Ашакин, почему вы говорите, что вы хотели, мы хотим.
Хотим.
А, вот мы же охотники, Сергей. Ну, как-то вы не охотники. И вы нас с такими уговорами народ не портите. У нас народ... ну, покажите мне какого мужика, который...
Да, да, нет, наше дело приставать, их дело отказываться. Как-то сказал в шутку президент Владимир Путин. На одной из пресс-конференций.
Ну, замечательная шутка. Это, ну, надо же интонацию, но там же это все-таки игра.
То есть мы хотим, а они пусть не дают. Они пусть не дают, а мы типа хотим, и все будет клево, и все будет клево.
Сергей, знаете, есть хорошая такая психологическая тренинг.
Но они же дают! Ой, простите, я
это вырвал. Да, дорогу едешь, и делать нечего, начинаешь считать. Считаешь, потом путаешь. А это была, блин, никогда до конца не посчитал, не получается.
Да.
Ну, похвастался, Абдул, ну, хоть куда. На весь город.
Это был камин-аут.
Боже мой, не может вспомнить.
Что же сорвал сигару? Ну, вы просто не помните, апостол. Был такой президент Соединенных Штатов Клинтон, который нанял стажерку Монику Левински, которая, значит, прыскала из него соки на свое платье, потом это платье скомкала и долго хранила.
А потом в суд принесла.
Принесла в суд со спермой и так далее.
Они у него взяли это. Тоже, но сказали,
у него взяли самое. Тоже, он пошел на журнал Playboy, или на фотографию жены, там что-то тоже сдал чуть-чуть, и все это. И потом, значит, он в Конгрессе Соединенных Штатов Америки доказал, что это не было сексом, это не было сексом. Кроме этого, он ей совал сигару, но это тоже не было сексом. Это было не секс, нет.
Сергей,
не секс.
А что это? А? Адюльтерчик.
Что это? Хорошо. Я останавливаю это голосование. Запиши, пожалуйста, теперь. Да. 71-29. 71-29.
И ни одного самоубийцы.
После этого?
Да. Ну, а среди вас, голосующих уже, конечно, не
будет. А у вас было, слышу, третье голосование, которое я не буду задавать. Третье голосование, которое я не буду задавать, могло бы звучать так. Вы после адюльтера вы испытывали потребность в самоубийстве.
О, какая... Ой, сейчас будет 69% из тех, кто позвонил. Да, нет. Ну, в общем, Канада, значит, теряет этих самых солдат.
На самом деле, я читал недавно, что около половины всего взрослого населения Соединенных Штатов Америки, около половины всего взрослого населения, одинокие люди. Значит, это до известной степени уловка, потому что в беднейших слоях принято разводиться, чтобы получать пособие и котировать себя как одиночек. Ты знаешь, что? Знаешь, конечно.
Ну, догадываюсь.
У латиноамериканцев, которых там, может быть, 35 миллионов, не знаю. У афроамериканцев, которых тоже десятки миллионов, да? Значит, есть такой обычай, что... Так что у белых, кстати говоря, тоже они разводятся в предвкушении банкротства.
Понятно, переписывают
на жену дом, все остальное, потом ждут банкротства или что-то подобного. Значит, а у черных и у латиноамериканцев есть обычай разводиться ввиду необходимости получения медицинских страховок, и когда одиночка, черная беременная афроамериканка с 8 детьми, то ей легче получить всякие правильные страховки и так далее. Значит, вот это вот, все это производится. Поэтому, несмотря на это, и со сноской на это. Около половины американцев одиночки. И поскольку они одиноки, то можно себе предположить, что они как-то хотят дружить гормонально, и это вполне себе кулинарно. Может быть, поужинать, потом гормонально там раз, и потом опять поужинать второй раз, опять по новой. Понимаешь?
Да.
То есть в принципе, это не предосудительно. То есть, очень хорошие женщины по пути домой, и когда ты едешь, допустим, даже, и ты женат, ты все равно едешь домой, и по пути, и вот здесь вот одна, вторая, третья, как рассказывал Абдул.
И он не мог их всех вспомнить. Он не мог, в каждом доме живет какая-то...
Конечно, зазноба какая-то. Хорошо, ребят, вот такая ситуация. Еще тема. Значит, я хотел сказать вещи, которые мы говорили, упоминали в самом начале программы, что запрещают продукты Procter & Gamble, Colgate, Palmolive и Henkel. Да. Запрещают, российские ритейлеры начали изымать с полок чистящие средства этих производителей.
Но не только, обратите внимание, да. УАО «Невская косметика» тоже подпадает.
УАО «Невская косметика»,
которую мы читаем,
тоже подпала.
Я стала вспоминать, что у меня сейчас конкретно стоит на мойке.
Да.
Я купила ушастый нянь.
Я вне опасности, мать, потому что у меня стоит что-то японское. Я покупаю японское.
А-а-а.
Вот да? Так, да. У меня совершенно японское написано, японское. Там, что и следует ожидать от этих японцев, что-то не по-русски написано. Что
какие-то там, жестокости,
деле,
я думаю,
что там на самом деле.
Отвратительное.
На самом деле, я не могу знать, мать, но мылится. Фигня мылится, а там иероглифы всюду, понимаешь?
Это
у Зощенко был прекрасный рассказ. Помнишь, у Зощенко был прекрасный рассказ о тальке после бритья? И тогда господин, конечно, господин присыпал себе кожу тальком для бритья, все время похлопывая по щекам, после как побрить, он все время, знаешь, этот тальк все время. И, значит, и, говорят, это прекрасный немецкий продукт, немецкий был тальк для бритья. Наконец нашелся человек в квартире, это было многокомнатно, много жильцов было в одной квартире. Нашелся человек, который знал немецкий, и который обратил внимание этого господина, что это порошок от клапана, клопов, которым, о, пересыпают, которым пересыпают белье. Значит,
ну, и чем-то моете посуду.
Да, совершенно верно. И этот человек зощенковский, он сказал: господи, да чего же хороша немецкая продукция, что даже порошок от клопов служит тальком после бритья. Говорит, я его использую как тальк. И он говорит, превосходно служит.
Ну, мы скоро будем как этот товарищ.
Я мою посуду. Какой-то хренью...
Одно универсальное какое-то будет
средство. Какое-то хренью по-японской.
Из цистерны прям будут нам разливать на улице.
Может, это от клопов, я не знаю. А? Да. Может, это от клопов, я не знаю. Но главное, запретили. Смотрите, запретили. Вернель «Весенняя свежесть» к чертовой матери. Персил «Эксперт Сенситив». Пемос детский, все так, несмотря на то, что это выпускается все в Энгельсе и Перми, но все равно запретили. Запретили. В Перми выпускается Энгельс. Запретили. Дальше. Фейри платином запретили. К чертовой матери, из Чехии. А, пальма-лиф, натурель, интенсивное увлажнение олива и увлажняющее молочко. К чертовой матери запретили. Пожалуйста. Эмсаль запретили. Юникум, средство для мытья полов универсальное. Люксус Профессионал, чистый пол. Все запретили. Дальше. Формула 409, Clorox Company США, запретили. Мне это все радует.
А мозг мой пытается, знаете, вычислить по названию неблагонадежность, избивается.
Постепенно дохожу до оргазма. Слово «запретили» вызывает у меня оргазмическое чувство. Ты понимаешь, нет? Почему это так, не знаешь? Слово «запретили». «Запретили!» И я чувствую, начинается эрекция. Ты понимаешь? «Запретили!» Серьезно, я серьезно клянусь.
Да чего меня... же хороши японские моющие средства.
Да. Поехали дальше.
Подъем. В движении,
ну как хорошо.
Администрация колонии поддержала ходатайство об удовольствии.
Все хотят, чтобы потерпевшая вышла.
А потерпевшие делу оставили этот вопрос на усмотрение суда. Умоли, так сказать, руки, как Понтий Пилат.
Сейчас идет суд, Васильеву выпускать все хотят, и все. Понимаете, ну нельзя, она не отбыла 6 месяцев в колонии, но плевать, говорят все, и потерпевшие тоже говорят, плевать, мы хотим отпустить потерпевшую. Потерпевшая настрадалась уже, ужас какой-то. Ну, действительно, судьба Васильевой вся изломана, надо ее скорее отпускать, 4 балла в Москве. Ой, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 25 августа.
Подъем.